Ну, вы спросите. Да.
Благодарю вас, Олег Геннадьевич. Я, кстати, тоже с ним встречусь. Мне кажется, что у нас самый красивый город. Правда. Вот.
Это недалеко отсюда, да?
Ну, в такой непогоде я 1.5 часа.
Ого, это вы на лекцию специально ездите,
конечно. Да? Конечно. Вот. Олег Геннадьевич, вот это мнение, вот недавно я узнала, что один ребенок из двойняшек покидает тело, можно сказать, раннее детство.
Почему? Не всегда так бывает. Не, просто смотрите, как бывает. Когда два ребенка растут в утробе, один немножко поджимает другого. Ну, такое может быть. Если это произошло, то один рождается более ослабленный, и иногда он уходит из жизни, если его вовремя о нем не позаботиться. Ну, то есть, один ребенок бывает более ослабленный, но не всегда так бывает. Иногда бывает, а иногда нет. И когда он более ослабленный, то он может уйти раньше. Такое бывает иногда.
У меня двойняшки,
опять,
бедном. И как бы
у обоих два.
Мальчик и девочка, хорошие.
Мальчик и девочка. Мальчика как зовут?
Ярослав, мудрый.
А девочку?
Варвара.
Ну, она немножко послабее девочка такая, немножко напряженная. Она, видно, там поджата была в утробе чуть-чуть. Ну, ничего, это не значит, что она уйдет. Просто надо заниматься здоровьем, все.
Ну,
над здоровьем. Вот ей надо, у нее напряженное тело, ей надо вот двигаться больше. Расслаблять ее надо, она немножко напряжена.
Я еще хотела общий вопрос спросить. Олег Геннадьевич, скажите нашему часовому поясу, во сколько благополучно, ну, как вставать?
Так везде одинаково. Вот
везде
у вас 12 часов, это сколько? Вот 12 часов у вас какое смещение? А? На час. Ну, значит, на час смещения, значит, у вас послабление, значит, идет. Значит, 6 утра это 7 получается. Это значит, ну, где-то в 5 можно вставать, спокойно молиться, и это уже получается 5, это как 4 утра. Это нормально? Да?
Огромное спасибо вам, благодаря вам, да.
Ну, я вижу, да, вы вообще молодец.
Еще Олег Геннадьевич, сегодня 1:58.
Пробежала, да?
Да, 1:58.
Сейчас я посмотрю.
Вообще ништяк.
Ну, то есть вы почувствовали облегчение, легкость в конце, да,
почувствовали? Я такая, как бурчик стала прям. Я там чувствую, такая прям крепенькая я была.
Ну, все, вы полностью прочистили. Вот где-то в это время, я правильно сказал, у вас расслабление пошло. Как второе дыхание в конце уже такое. Все, да, отлично, вот так и бегает. Вот она все очищает свой организм правильно, все. 1:58 пробежала сегодня, все. Это значит, на 20 лет больше жить будет. Она вкладывает свою судьбу таким образом, долголетие. Лень не дает человеку жить, рожать детей тоже лень не дает. Только лень, больше ничего. Женщине только не хватает для зачатия только энергии природы. Вот у женщины в организме все нормально, у каждой. Энергии подбросили, и все начало нормально работать. Просто нет энергии, не хватает. А энергия берется из аскезы. То есть надо просто на природе быть, двигаться, и все, энергия здесь поступает в организм, и все начинает работать как надо. Я много раз так было. У меня в Индии одна знакомая девушка, индус такой, ее муж. Она русская. Она говорит, Олег Геннадьевич, они там кучу врачей прошли, там всяких аюрведических, там и таблеток кучу выпили уже, не происходит зачатие. Олег Геннадьевич, может, вы поможете? Я ваши лекции слушаю. Я говорю, вот столько-то надо бегать, и будет зачатие. Муж вообще начал смеяться, когда он услышал. Говорит, мы, говорит, сколько всего сделали, что так просто? Если так просто бы было, давно уже все получилось. Она говорит, я буду делать, как Олег Геннадьевич сказал. Начала бегать через 3 месяца зачатия. Он потом, я когда приехал туда, в этот город, он ко мне прибежал, там на колени. Говорит, да вы вообще, вы просто простую вещь сказали, у нас все получилось там, понимаете? Так одна жизнь очень простая на самом деле. Не надо глупости просто. Надо всегда стараться. Надо сделать, стараться, как вам говорят, и все. Вот видите, люди же говорят, что начала бегать, стала по-другому жизнь складывать. А? Тяжело вообще, тяжело. Вы же сколько ленились, понимаете? Вот сейчас разбегиваться я, когда понял, что надо бегать, иначе я загнусь просто от с таким режимом жизни. Я начал бегать 4,5 года назад. Пробегал 500 метров всего и задыхался. 500 метров. То же самое вы делаете, тоже начинаете потихоньку. 500 метров пробежал, все. Каждый день, 500 метров каждый день. Надо продолжать, продолжать, потом вы почувствуете, что хочется увеличить, вы уже почувствуете. Тело сначала как деревянное, вот я когда начинал бежать, я как будто как мешок, понимаете, вот не хочет оно бежать, вот его хоть убей, я как бы разбегивался. И потом смотрю, 600 уже могу бежать, потом 700 могу. Первый год я довел дистанцию до 5 километров всего, первый год. До 5 километров. А потом второй год уже очень быстро начал увеличивать дистанцию. Уже легко увеличивать начал. Через 2,5 года я вышел на вот эту дистанцию, которая мне нужна для полностью, полного очищения организма. Это 16 километров. И у меня вот все это время, пока я это делал, полностью все пролечился, весь организм. Чего только не пролечился. Побаливает все, такое ноет, потом раз проходит, ноет, проходит. И все, все пролечилось, сейчас как конь уже. Вот я бегаю, у меня ничего не болит вообще. 16 километров, как будто я организм даже это... Раньше ночью после такой пробежки сплю, мне жарко. Сейчас даже ночью не жарко, спокойно. Пульс до 170 ударов у меня доходил. Сейчас на пробежке 140. Все. Ну то есть все окрепло и все нормально работает, хотя... Мне 54 года. Это значит, что у организма резервы здоровья дофига просто, понимаете? Мы просто ведем ленивую жизнь. И я понял одну вещь для себя, что все люди на Земле умирают раньше времени, болеют только от одной причины. Это главная причина. Это лень. Все. Больше нет никаких причин. Лень. Увеличивать само собой, вот вам захочется, когда организм начнет бегать, он захочет увеличивать, ему будет хотеться, ему будет это нравиться. Если вы не пробежали день, он будет говорить, он будет ныть, говорить, хочу бежать, то есть он поймет, что ему надо вот это вот, и все. Каждый день по 500 метров. Каждый день по 500 метров. А если сустав болит, надо ходить так, чтобы он не болел. Как только вы дойдете до определенной дистанции, сустав начнет лечиться. То есть суставы лечатся или час бега, или 2 часа ходьбы. Вот когда 2 часа ходить будете медленно, спокойно, то начнут лечиться суставы. Все пролечатся. Сначала один вылечится, потом второй. Все суставы, они восстанавливают, самовосстанавливающий орган. Все суставы, они, когда человек живет, они подтираются и возобновляются. То есть они и позвоночник, и суставы, это самовосстанавливающая система. Они просто нужна достаточно энергии, чтобы они восстанавливались. А энергия идет от аскезы, вот доберется от аскезы. Допустим, 2 часа ходьбы – это достаточно, чтобы энергия аскезы дошла до суставов. И они сразу начинают лечиться тут же, как только до них доходит очередь. Вот если, допустим, ходить 40 минут, то вообще ничего не будет лечиться, будет просто бодрость весь день. Это идет бодрость, работоспособность. Если 80 минут, уже начинает лечиться слизистая кишечника, желудка, кожа, иммунитет, сон, эмоции, память. Все вот это за 80 минут ходьбы. Час 20 начинают лечиться сосуды все. Не час 20, а 120 минут, 2 часа. 2 часа, когда человек ходит, начинают лечиться сосуды, суставы, кости, мышцы. Когда человек еще на 40 минут больше, это 2 часа 40 минут, то начинают лечиться все внутренние органы, там все кисты начинают рассасывать, щитовидка там и так далее. И вот так вот, так вот. А бегать надо, можно, ну бегать почему? Бегать, потому что 2 раза быстрее. Вот если, допустим, Надо 2 часа идти или час бегать. А час бегать это ну, не каждый может, потому что нужно организм тренированный, чтобы был. Ну, то есть лучше с ходьбы начинать, потому что это можно любому человеку. И надо идти так, чтобы сустав не болел. Вот сустав не болит, вот в такой идите, и значит он будет восстанавливаться. Но есть одна проблема. Кто меня спросил? Вы не верите в то, что я сказал. Поверила? Отлично. Значит, не верите, что вы сможете это сделать? А, наверное. Вот я вижу просто сомнения в вашей голове. Вот. Понимаете? А? Вот смотрите, если вы целый день ходите куда-то, это не значит, что вы лечитесь. Лечение означает непрерывное движение. Вот пошла, остановилась, все уже. Прочищения организма не будет. Нужно двигаться непрерывно, им нужно позитивное настроение. Если вы, допустим, на работе там что-то ходите, устаете, это противоположное действие, оно наоборот разрушает суставы. То есть, когда человек в беспокойстве идет, он расходует свой организм. А когда он в радости идет, наоборот, наполняет. Понимаете? Ну нормально, пошла с ребенком, отлично. Какая разница? Ну беговую дорожку купите, на дорожке побегала, походила, потом вышла на балкончик, постояла, зарядилась энергией природы. Ну то есть вы когда бежите, у вас включается насос, он как бы вот эту энергию хочет закачивать, обязательно поэтому на беговой дорожке должен быть свежий воздух. В квартире много воздуха должно быть, чтобы организм не чувствовал нехватку. И он, конденсатор вот этот, включается, копится, копится, потом на улицу вышли, и прям, надышаться не можете. И в это время идет закачка энергии. Можно дома на беговой дорожке. Сейчас такие беговые дорожки есть, их можно за шкаф ставить, они плоские. Они сами разгоняются, то есть как бежишь быстрее, она быстрее крутится.
Скажите про статику, пару слов.
Про статику вот надо стоять неподвижно возле дерева. Статика приравнивается к бегу. Вот, допустим, максимум это 1:50 где-то стоять неподвижно. Но это очень большая аскеза. Можно начинать там с 40 минут, допустим. Возле дерева спиной стоишь. Деревья хвойные дают иммунитет, усиливают у человека, лечат инфекции тяжелые всякие. А лиственные улучшают, успокаивают человека, расслабляют, дают противовоспалительный эффект. Да, можно вот так встать спиной к дереву. Дерево само стоит всегда, поэтому у него очень сильно копится вот эта сила статическая. Ну, то есть у каждого человека два типа напряжения, статическое и динамическое, поэтому надо снимать оба из них, и тогда будет здоровье. Можно одну из аскез сделать по максимуму, вот, допустим, пробежала 1:58, очистила свой организм весь. Статики хватит 40 минут уже. Ну, она всегда должна быть в противовес, не должно быть одной динамики. Ну, то есть, если ты так долго бегаешь, значит, обязательно нужно неподвижное положение тела, хоть сколько-то делать. Помолилась в статике, все, отстрелялась. Ну, как бы, видите, вы как крепкий человек, можете одновременно делать и то, и другое. Но лучше чередовать. Да, лучше, ну, как бы, смотрите, можно и то, и другое делать, нормально. Я чередую, я как бы, если в этот день я пробежал, я статику не делаю, на следующий день делаю. Ну. Грыжа означает напряжение. Начинайте вот что делать. Садитесь на ноги, вытягивайте ноги и нагибайтесь вперед. И вот так вот, когда вы сможете в согнутом состоянии находиться полчаса непрерывно, у вас начнет лишиться грыжа. Но потом, когда вы выпрямляетесь, нужно лечь сначала, а потом встать и наклоны еще сделать, пока не расслабит спину. Можно во время молитвы тогда будет сочетать приятное с полезным. Я так делаю. И потом дальше также надо начать непрерывное движение идти, потому что одна статика не расслабляет, нужно комплекс. И непрерывное движение, если вы будете ходить 2 часа непрерывно, у вас начнет восстанавливаться позвоночник. Надо делать это и то, и другое параллельно. Но ходить вы сейчас можете только 40 минут, вот непрерывно. Вам надо это увеличивать, нагрузку. А? Бегаете? Сколько? Бегите спокойно, без напряжения. И, то есть вы уже бегаете. Начните нагибаться вперед. Назад пока не нагибайтесь. Вот можно еще, ну, потом, в будущем, когда грыжа пройдет, она уйдет у вас месяца за 3-4. Вот. Когда она уйдет, можно на коленях вставать и назад еще нагибаться. То есть вперед, а потом назад. Вот это вся статика. То есть надо всегда противовес делать. Если туда, значит туда. И между ними наклоны просто делайте. То есть, если длительная статика, нужно динамика ее снимать напряжение от самой статики, чтобы уходить. А после длительной пробежки, вот такой 1:58, хорошо, ну, полежать в теплой воде буквально 10 минут. Можно так делать. Если вам не хочется, то и не надо. То есть, а вообще можно расслабляться тоже в воде после пробежки. Такой именно большой пробежка, когда вот такая длительная пробежка. А шея болит тоже. Вот если вы бегаете, шея начинает болеть, значит, надо шею вот так вперед-назад и в боки вот так вот. Это делать перед пробежкой и после пробежки. Когда человек бежит, у него все двигается, кроме шеи. Поэтому там сколько копится напряжение. И нужно перед пробежкой вот так крутить шею. Сначала долго вот так, потом долго вот так. И после пробежки то же самое делать. И она не будет болеть. Нет, лучше ходить. И всем беременным надо где-то 1:20 ходить обязательно. Непрерывно. Все токсикозы беременности эти все, это все означает, что ребенку не хватает кислорода просто. Надо идти на свежем воздухе 1:20. Или на дорожке потом выходить на улицу, дышать свежим воздухом. И у вас не будет токсикоза такого. Будете себя чувствовать отлично. И у вас ко мне вопросы дальше. Вот мужчина спросил.
Здравствуйте, Геннадьевич. Вот у меня такой вопрос. Вот почему сделано так, что с прошлой жизни человек не помнит свои грехи?
Это потому, что мы слабые очень. Понимаете, память, в принципе, никто не отменял. То есть я, ну, начинаю вспоминать. Почему? Потому что я могу это переваривать. Ну, то есть сама по себе память мы не только с прошлой жизни не помним. Все, что мы делали плохого, очень сильно это тревожит психику и это замыливается. Я уже говорил вот этот феномен, что человек, когда бросает кого-то, он говорит, мы расстались, он не может об этом вспоминать. Когда человек сделал какой-то жесткий поступок по отношению к кому-то, он сразу, у него замыливается память об этом, потому что ему тяжело с этим грузом жить. Ну, то есть мы вот фактически, это само желание счастья у нас очень сильно, оно психики работает, поэтому все самое лучшее мы наружу к судьбе вытаскиваем желаниями своими, а все самое плохое туда, подальше. Когда человек начинает молитву, у него сначала, что происходит? Все это плохое начинает выходить наружу, и первый такой феномен, человек начинает только молитву, ему хорошо становится, у него сначала счастье пошло. А потом он вытаскивает глубже то, что там у него сидит, то, что он туда подальше зажал. И у него начинает это все выходить. Когда он молится очень качественно, то постепенно приходит время, и он очищает все грехи, которые, ну, накопились в этой жизни. И дальше он начинает чувствовать то, что идет с прошлой жизни. И они в виде снов, вот допустим, если человек сильно помолился, то может вообще даже ночью он может вытащить, вот девушка рассказывала, как у нее там погибли родственники, землетрясение, он может вытащить спокойно прошлую жизнь наружу. Понимаете, а потом, когда человек, ну, глубоко изучает свою жизнь, он постепенно узнает прошлой жизни. Причина, почему мы не помним, потому что мы вообще, ну, слаборазумные существа, понимаете? Веда объясняет, что есть люди, есть живые существа разного развития, понимаете? Ну, то есть мы еле-еле осознаем себя как личности, понимаете? Ну, то есть мы не помним ни прошлого, не верим в судьбу. У нас нет вообще представления о том, что есть Бог, до конца толком мы не понимаем. Понимаете, у нас очень слабое развитие. Есть живые существа во Вселенной, которые сразу рождаются с памятью о прошлых жизнях, понимаете? Они понимают, что такое совесть с самого начала. У них есть представление о многих вещах, которые у нас не заложены просто в психике, потому что мы не дотягиваем до этого. Мы как бы не такие развитые еще, понимаете? Но если человек развивается, он может в этой жизни уже начинать чувствовать мысли других людей, чувствовать судьбу, чувствовать свое прошлое, что с ним там было, как он жил, что происходит, закономерности, которые им рассказывают, как надо жить правильно. Этот человек тоже интуитивно чувствует, почему люди в спортзал ходят, что они хотят там. Они продлевают свою жизнь. Понимаете? Но большинство людей не знают об этом. Они просто ленивую жизнь ведут и думают, что это нормально. Потом бац, тело начало под 40 лет и начинают уже косяки из него вылетать какие-то.
Вот если бы человек знал свои прошлые грехи,
он бы тяжелее было жить.
Но зато это как бы было более педагогично.
Нет, нет, педагогично его не скосить человека. Если сейчас вам все открыть, хотя бы за прошлую жизнь, это вас скосит просто. Педагогично делать так, чтобы человек жил. Если человек становится сильнее, ему открывается больше, еще сильнее, еще больше, еще сильнее, еще больше. А если он что-то узнал о себе, его косит, это не педагогично. Поэтому все эти вот, знаете, голотропные дыхания, в которых как бы как якобы открываются прошлые жизни, я изучал этот вопрос. Люди просто подсаживаются на духов. Вот когда человек интенсивно дышит, потом ему говорят, вспоминай там прошлую жизнь свою. В это время, во время интенсивного дыхания, в человека заходит злой дух, и он ему свою прошлую жизнь, этот злой дух, показывает. В результате, ты когда вспоминаешь якобы свою прошлую жизнь, ты вспоминаешь духа, и он в тебя заходит. И так люди в дурку попадают потом. Запомните, дорогое за дешево не купишь. Понимаете? То есть, если хотите узнать свою прошлую жизнь, есть один очень простой способ. Посмотрите на своего мужа или на свою жену. Вот ваша прошлая жизнь. Вот все, что вы в прошлом набедокурили, в этой жизни вы отвечаете через своих родственников. Девушка, если она ведет себя, допустим, мужчина ведет себя цинично так, очень, ну, хладнокровно с семьей, он в следующей жизни рождается беззащитной женщиной, противоположностью. И ей Бог дает вот такого мужчину, который ей потом кровь сосет. Вот. Понимаете, то есть, а? Нет, это все воспитывает людей. Люди начинают думать, как жить. Они смотрят на этот пример, думают, я так не хочу. Они понимают, через себя-то трудно понять, а через близкого человека все понятно становится. А это всегда в одной жизни, если, допустим, ну я в одной жизни как бывает, вот, допустим, я говорю, вам положено столько-то счастья, допустим, у вас благочестие вот на такого мужика хватает. Ну, допустим, вам достался, вы хотите сильного мужчину, да, достался сильный, но грубый. Вы думаете, блин, не хочу с грубым жить. Хорошо, нежный, так ласковый, но не работает. Я вам рассказывал, как это происходит. Ну, то есть, не получится так, чтобы нежный, ласковый еще и работал. Ну, нормально, значит, тут у вас такая судьба. Люди все недовольны своей судьбой. Вот посмотрите, кто доволен. Всем что-то не хватает, то женщина старше, то мужчина младше, то детей нет, то еще что-нибудь, то хочу в Краснодар. Если все нормально уже здесь, значит хочу в Краснодар. Понимаете, вот все нормально стало, все, значит хочу в Краснодар. Ну, человек никогда не может остановиться. Вот у меня, допустим, иногда люди задают вопрос, Олег Геннадьевич, у меня вот это с мужем нормально уже, лекции слушает человек. Давно работает над собой, с мужем нормально, с детьми нормально, со здоровьем нормально. И дальше, как вы думаете, что он говорит? Он дальше говорит, но! И что-нибудь мне втуляет. Что у него ненормально? Потому что человек бесконечный по своей природе, ему всегда что-то не хватает. Так я вам объясняю, все лекции вам рассказываю, как быть самодостаточным. Нужно брать силы от природы. Человек... Душа, она по своей природе, она, ну, как бы зависимая. Это Бог независимый. Мы зависим от доброты людей, зависим от Бога, зависим от природы. И поэтому мы должны эту зависимость включать. Мы должны общаться, должны жить активно. Не надо быть зашоренным. То есть, если вы постоянно, как бы, работа, дом, телевизор, вы истощаетесь. И у вас желание начинает расти все больше. Почему человек все хочет, всего и хочется, того и сего? Потому что он не самодостаточный. Почему другую женщину хочется? Нет самодостаточности. Да на сексуальном плане постоянно человеку не хватает чего-то. Я еще не видел ни одного человека, которому на сексуальном плане все хватало вообще. Это бывает там, может, пару месяцев, а потом все уже. Какие-то проблемы начинаются. Потому что человек, такое существо, он постоянно в отношениях чего-то не хватает. Но надо понять, что человек мне не принесет счастья. Мы же одинаковые, он истощен, я истощен. Или она истощена, я истощен. И что? Постоянное страдание. Люди хотят наслаждаться друг другом, это называется привязанность. Это приводит к ссорам, раздорам. Ну, это мужская любовь такая, это эгоизм. Заломать женщину, что-то с ней сделать. Это мужская вот такая вот, это называется стремление к телу. Плотское чувство такое, желание. У человека, у души есть три вот этих вот стремления к телу. Есть стремление к грубой плоти, это желание мяса. Стремление к тонкой плоти, обладание плотью, это секс. И есть еще стремление к разжиганию вот этого вот стремления к плоти, это вино. Вот эти три силы, они душу держат в рамках невежества. То есть душа не может развиваться, когда она сильно к телу привязана. Ей хотя бы надо тонкое психическое тело почувствовать сильнее. Если душа вот такая в теле погружена в грубом, то для нее любовь становится это секс. Вот. Пища это мясо. Чужое тело, то есть чужие страдания, это мое счастье получается. Ну, то есть, как бы, надо изучать, как правильно жить, потому что есть разные слои жизни. И чем ниже слой, тем больше страданий там. Понимаете? Изучайте, как правильно жить. Для этого разумное существование же человеку дано. Самая главная проблема – это неправильное движение любви. Я говорил вам на первой самой лекции. Вот, допустим, если мы считаем, что любовь – это я, когда наслаждаюсь человеком, то это превращается в скандал, в конечном счете. Потому что человек, когда я им наслаждаюсь, он истощается. Исправить надо наполниться Богом и отдавать человеку, и ждать, когда он станет благодарным. То есть благодарность означает, что в нем включается другое чувство к человеку. Это включается тоже, но нужно время на это включение. Ну, то есть, ты просто заботишься о человеке, слушаешь ему, и какой-то он такой, спасибо тебе за все. Знаете, благодарность нужна. Сначала человек Богу начинает испытывать благодарность, а потом постепенно он может действовать так, чтобы и к человеку появилась благодарность. Но Богу самое первое чувство, потому что когда человек чувствует, что Бог позаботился о нем. Это бывает, знаете как? Вот, допустим, нет у тебя работы, не можешь. Вот, ну, приведу пример. Молодой человек, ну, как бы, на лекции меня спрашивает, Олег Геннадьевич, у меня, блин, такие проблемы на работе, не знаю, что делать. Я говорю, молись. Он говорит, молюсь, ничего не помогает. Я говорю, ну, тогда идите в храм послужите. Нужна милость вам, от Бога какая-то милость. Он пошел, это весна была, он там пришел в храм, говорит, что можно сделать? Ему монашка вышла, говорит, ну посади все клубы вот здесь у нас, надо цветы сажать. Он взял эти цветы, купил все, там эти, вскопал это, эти все вот горшочки там, все, короче, все цветы посадил. Она подходит к нему вечером, весь день, короче, потратил на это. Вечером подходит, руку ему положила, говорит, у тебя все хорошо будет, сынок. Классно? Благословила его. На следующий день на работе прям чик, и все решилось. Он сказал, вау! А он убивался там, понимаете? Вот это сразу благодарность Богу.
Я знаю, встреча суждена, любовь на свете лишь одна, и ничего одну. И как бы ни был труден путь, найду ее когда-нибудь, и сердце возлюблю.
То есть надо понять, что у нас любовь корыстна по природе. Мы всегда хотим взять себе. Так и предустроен человек. Но если он контактирует со святостью, с Богом, его любовь разворачивается. Первое это ощущение разворота называется благодарность. Человек становится благодарным Богу за то, что тот ему что-то дает в жизни. Благодарность, понимаете? И вот эта благодарность, это первая капля настоящей чистой любви. Как бы любовь как жажда есть или вожделение, а есть любовь как чистота, как счастье. Это любовь самодостаточная, она не требует ничего. Если ты от Бога такую любовь получаешь, ты начинаешь просто что-то делать для близкого человека. Можно его воспитывать, допустим. Если ты самодостаточный, можешь жить отдельно, а если муж совсем обнаглел, и как бы писать ему смс-ки. Как у тебя дела? Давай вот так жить, так будет лучше. Это неправильная жизнь, вот так вот. По-доброму. И человек начинает развиваться, он осознает что-то, изучает это, думает. Меня пересматривает свою жизнь, что-то хочет поменять. И так далее. То есть надо быть самодостаточным, но если ты ждешь счастья от близкого человека, и не дай Бог, как бы тебе Бог еще и дал такое, что ты прям сильно наслаждаешься человеком, который рядом с тобой находится. Это вообще капец. Потому что потом постепенно ты привыкнешь к этому и будешь думать, что он тебе должен все время это наслаждение давать. Понимаете, люди, когда начинают наслаждаться друг другом, они начинают думать, что им положено в жизни очень много. В результате потом упахиваются, не видят белого света. Ну, то есть все это закручивается, понимаете, вот это желание, что-то себе, себе, себе. То есть вот это вот, когда человек эксплуатирует любовь, потом жизнь превращается просто в кошмар. Люди ругаться начинают, скандалить, когда они уже не могут наслаждаться друг другом так, как раньше. Начинают понукать, указывать друг другу что-то, требовать друг от друга, злиться. И это бесконечная все вещь. Поэтому нужно учиться жить правильно. Нужно напитываться от добрых людей, от природы, от Бога. И просто радоваться, быть благодарным близкому человеку, служить ему из благодарности. Терпеть его, понимать, это вы говорите, я хочу видеть свою прошлую жизнь. Да Бог вам показывает вашу прошлую жизнь. Вот стоит перед вами ваша прошлая жизнь, ваш близкий человек. Вот смотри. Вы не хотите видеть, говорит, мне не надо такое, я хочу лучше. Вот и все. А ты еще хочешь там посмотреть, в своем прошлом, еще хуже будет.
А вот поэтому... болезни, скажите, они тоже могут быть?
А болезни, болезни это дайвинг, это тоже наказание, но поймите, болезни надо воспринимать немножко иначе. Люди там, что я такого натворил, не надо думать, что я чего-то натворил, надо понять просто, что болезни означают лень. Все болезни побеждаются аскезой. Я вам сказал три типа аскезы, которые побеждают болезнь. Вот делать эти аскезы не будет ни одной болезни вообще. Где-то статических упражнений хватает, где-то динамических, где-то поста. Все, вы разберитесь. В целом, как бы, психика подсказывает. Вот смотрите, если, допустим, вы чувствуете, что вам трудно волевое усилие над собой совершать, вот, сила воли страдает, это значит, вам не хватает динамики, то есть движения длительного. И значит, болезни все, которые у вас возникают, тоже от этой нехватки идут. Теперь, если вы чувствуете, что у вас терпения не хватает, вы всех готовы порвать там, работать там не хочу, в Краснодар хочу валить, суетливость, то пять вопросов, ни один не услышал в ответ. Это означает, нет стабильности. Это значит, нужны статические упражнения. И болезни тоже будут от суеты возникать все в организме. Ну, то есть, это вот энергия времени плохая, суета называется. Нужно неподвижное положение тела. Если человек чувствует, блин, что-то ничего не соображал, Геннадьевич говорит вроде правильно, а я ничего не понимаю, что он говорит. Значит, нужно пост на воде, чтобы просветлело в мозгу. Ну, то есть пост на воде, он прочищает тело и мозги прочищает одновременно. Ну, то есть, видите, человек может даже по своим ощущениям понять, что ему не хватает. Ну, то есть, он может быть с болезнью, это не свяжет конкретно, но подсказка есть. Если чувствуешь воли, силы воли слабой, беги. Если чувствуешь, терпения не хватает, стой. Если чувствуешь, мозги не соображают, постись. Все. И болезни, как бы, болезни связанные, вот если как мозги не соображают, значит, токсины также идут в тело, там воспалительные процессы, всякие кисты образуются, опухоли, это все означает, нужен пост. Если человек чувствует, что он воля, допустим, слабая, к чему это приводит? Слабая воля означает, гормоны не работают, рожать не могу, слабая воля, все, значит, беги. Начнешь бежать, все заработает, все начнет двигаться. Воли не хватает не только в психике, но также и в теле. Терпения не только в психике не хватает, но также и в теле. А какие болезни, которые, когда у человека нет терпения, какие болезни у него развиваются? Спазмы сосудов всякие, нарушения пищеварения, дисфункции какие-то, аритмии пошли. Это все от нехватки терпения. Ну, смотря какой пост. Вот я, допустим, пощусь каждый день с вечера и до обеда. Это 16 часов. Если хочешь больше, допустим, ну, сутки поститься, раз в неделю, полтора суток, допустим, с вечера и до утра, до обеда следующего, через день, то тогда раз в две недели. Если двое суток будешь поститься, раз в три недели поститься. Двое с половиной суток – это максимум. Раз в месяц можно поститься. Все зависит от того, сколько постишься. В целом, понимаете, если бы вы начали это все делать, вы бы сами чувствовать начали, сколько вам надо. Это легко понять, просто когда начнешь делать. А? Всегда все надо утром делать. Поститься утром, ходить утром. Потому что когда солнце восходит, вот солнце идет вверх, оно все лечит. Вот солнце дошло до зенита, лечение закончилось. Понимаете, солнце называется колесом времени, кала-чакра на санскрите. То есть оно определяет все, когда что делать. Вот, допустим, работать лучше всего днем, молиться рано утром, потом чуть попозже оздоравливаться, работать, ну там, с 10, допустим, до 6 вечера, пока солнце вот так идет. В 6 вечера прошло, уже время семье надо уделять, потому что солнце садится, луна восходит. Луна дает человеку энергию любви. Понимаете, то есть все в этом мире гармонично, изучайте. Вы же не собачки, как бы вы люди, понимаете. Человек может, если не хотите знания ему слушать, через песни тогда изучайте. Когда человек поет песню или сочиняет, у него открывается сердце. И он через сердце все получает знания. Вот, допустим, человек не знает же этих ведических всех законов, но он поет в песне то же самое, потому что сердце все подсказывает. Вечер предназначен для отношений между людьми. Понимаете, когда люди вечером встречаются, в них развивается доброта. Доброта – это вечернее чувство. Когда люди общаются вечером друг с другом, в них развивается доброта. И друзья появляются. Если у тебя есть доброта, значит, будут друзья. А все это происходит по вечерам, под светом луны. И также человек может близким людям дарить любовь в это время. Понимаете, изучайте этот мир. Утром для молитвы предназначено, день для работы. Ночь или спать, или сексом заниматься. Потому что зачатие детей ночью должно быть. Если ребенка утром зачинать, он чувствительный рождается. Если днем болезненный, вечером на психику плохо влияет. Ночью здоровым. Потому что ночью луна, она за синтез отвечает, а солнце за распад. Ребенку нужен синтез.
Прекрасно.
Все в песнях есть. Изучайте, если лекции не хочется слушать. Песни слушайте. Ну, чтобы они от сердца пелись. Не просто... Понимаете? То есть нужно, чтобы человек от сердца что-то пел. Там все есть в этих песнях. Все, если от сердца человек поет, он все, как бы, все законы жизни, все есть. Неправильный образ жизни тоже в песнях есть. Тоже человек, если не понимает, что ему надо двигаться, и желать всем счастья, он потом стоит возле окна и думает, блин, что такое, что так хреново. Может и возле телевизора сидеть, возле окна, настоится, начнет идти в магазин за вином. Ну, потому что, ну, как бы человек не понимает, что надо себя включить, понимаете? Людям не хочется включаться, это же заставить себя надо, понимаете? Вот я сегодня утром поехал в спортзал, было время, возможность. Я съездил в спортзал, 7 часов открылся. Там было, кроме меня и моих друзей, всего 2 человека. Понимаете, огромный район, никого нет в спортзале. Почему? Потому что люди не включены. Чем люди занимаются в это время? Они просто дурью занимаются, понимаете, спят допоздна в воскресенье, вот. И потом удивляются, что они не могут видеть, вот, допустим, человек смотрит из окна, там красота, понимаете, а он ее не может увидеть, потому что он не включенный, у него нет энергии для этого, понимаете, и люди в депресснике живут, в результате они друг другу депрессняк этот дарят. Понимаете, надо учиться правильно жить. Не можешь из окна ничего увидеть. Иди сделай что-нибудь полезное. Желай всем счастья. Хватит смотреть в окно. Понимаете, они стоят, стоит мусолит это. Ну, что такое, что я ничего не вижу, что так хреново. И час целый думает об этом. Зачем идти, что-то сделай полезное. Неправильный образ жизни. У окна дурака валять. Иди что-нибудь сделай, пробежись, пожелай всем счастья.
Откуда взялась печаль?
Так и сдохнуть можно, не только печаль как бы появится. Иди что-нибудь сделай, что ты мучаешься? А вокруг красота, не видать ничего. Ну иди пробежись, сразу увидишь. Включи себя, пожелай всем счастья. Переключатель должен сработать. Люди вот так проводят время, они сидят возле телевизора.
Что такое, ничего не показывают сегодня. И щелкает там эти. Что такое? Ну что-нибудь покажите, чтобы меня воткнуло.
Иди, сделай что-нибудь полезное. И воткнет. Неправильный образ жизни, понимаете? Надо жить правильно, учиться.
Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело.
Ну так надо жить. Вышел на улицу, на гармошке поиграл. Ну сейчас, правда, уже все это в прошлом такая жизнь. Ну значит, надо пользоваться тем, что есть. Понимаете? Учитесь тому, что есть возможность. Вот, допустим, в парк я когда в парке бегу, кто в парке гуляет? Хоть один человек выходит в парк, вот кроме тех, кто бегает, хоть один выходит в парк по доброй воле. Вот кто там гуляет в парке? В парке гуляют три категории людей. Первое – влюбленные, они пытаются зашариться куда-то, чтобы поцеловаться, чтобы не замечали. Вот. Второе – собачка. Собачка вытаскивает человека в парк. У него он тупой, у него мозгов не хватает у самого, что надо дышать свежим воздухом. Собачка, она как бы, она, ну она не врубается, что дома сидеть? Она, на улице, давай, все. Все, побежала, такая довольная, не надо бежать. Она знает, что движение это жизнь. Все, надо все нюхать, нюхать, радоваться природе, кататься в снегу. Все, ей надо. Потому что она не такая дура, как человек. Чего вы смеетесь? Я серьезно говорю. Вот Бог дал нос для чего? Чтобы нюхать пищу. Вот все животные, они сначала нюхают, потом едят. Мы сначала едим, потом нюхаем.
Что это такое?
Вот. Вот что такое? Надо было понюхать сначала. Если запах плохой, не ешь. Иначе потом будет что такое. Выйдет из тебя. Вторая категория, кто на парке? С маленькими детьми, с колясками женщины ходят. Почему? Потому что ребенок орет, на улице вышла, раз, успокоилась. Слава тебе, Господи. Она не понимает, что ему нужна природа. Просто она видит, что он не орет это, на улице, и все. Для нее это основанием, как бы его выводить в коляске. Кромешная тупость, понимаете? И люди думают, что такое, что мы, счастья у нас нету вместе. Да потому что вы неправильно живете. Я вот анализ сделал. Люди, которые правильно живут, даже они не знают законов этих, как любовь действует там и все прочее. Они уже счастливы. Вместе в парк ходят, вместе желают всем счастья. И все, уже все нормально, жизнь пошла. Понимаете? Но я вот лекцию прочитал, кто из вас будет это делать? Единицы. Почему? Потому что
из окна видно, да. Так откуда взяла? Может, меня сглазили, испортили? Может, мне надо в Сочи свалить? Там может быть лучше.
Там будут свои проблемы. Здесь холодно, там будет жарко. Там все от жары пухнут. В Краснодаре в этом. Понимаете, 4 месяца в году просто мозги плавятся от жары. А здесь одно, как бы там другое. Везде все одинаково, понимаете? Здесь люди, допустим, немножко приторможены, там наоборот, перевозбужденные, там заденешь кого-нибудь, он тебе,
ты сам меня задел, за что?
И пошел на тебя наезжать, ничего вроде не сделал, глаза квадратные выпучил. Перевозбужденные люди от солнца. Ну, то есть везде свои проблемы какие-то, понимаете? Поэтому надо просто принять вот то, что есть у Бога, и жить счастливо с тем, что есть. Не надо никуда драпать. Ребенка хотела, хотела ребенка, блин, мужа задолбала. Вот, хорошо. Ребенка. Теперь не хочу ребенка, хочу работать. Отлично. Надо успокоиться просто, понимаете? Вот Бог дал ребенка, ему уделяйте время. Не будете уделять время, потом будете уделяться. А что это он меня не любит? Потому что вы его не любили. Вот он вас не любит. Вот сейчас он, ему самое время давать. Он маму хочет, понимаете? Ему нужна мама сейчас. Вот дайте ему маму сейчас. Он вам всю жизнь будет помнить это. А если вы ему маму не дадите, он потом отката не будет. Счастья не будет от ребенка, понимаете? Он будет чужой для вас. Вот в этом проблема, понимаете? Мы всегда думаем только о себе. Мы не хотим ничего никому отдать, потому что мы не наполнены, пустые. Вот для этого и нужно бег, нужен для этого молитва. Для того, чтобы не быть пустым. Вот мама, допустим, не пустая, она молитвы читает, она о ребенке заботится, он потом благодарным становится, понимаете? Это естественно, это приносит счастье. Но если ты как бы не понимаешь этого, тогда стой возле окна и как бы думай, откуда взялась печаль.
Yeah.
красиво. Но для того, чтобы так красиво было, надо что-то в это вкладывать, понимаете? Если ничего не вкладываешь, значит ничего не будет. Мне, не знаю, что мне такой ребенок достался. Да ты что-то вложила в него, чтобы он тебе достался нормально? Надо изучать еще, как общаться с детьми. Нужно принимать человека. Понимаете? Вот, допустим, ребенок задает вопросы. Некогда мне на них отвечать. Ну хорошо, некогда, значит, не будет он с тобой иметь отношения. Я разок на самолете летел, женщина с ребенком села. Сели такие, мальчик такой. Мама, а мы над собой до этого летели на самолете, у него винты это работали снаружи. А здесь, я смотрю, крутится внутри, это как называется? Она говорит, это турбонасосный самолет, турбинный. А он говорит, а как это вообще работает? Она ему начала объяснять. 5 лет ребенку. Он выслушал, изучил, все смотрит по сторонам, все спрашивает. Во всех все узнал, сидит, думает. Представляете, кем он вырастет, этот ребенок? Ученым серьезным. Почему? Потому что мама вкладывает в него. Она не отказывает ему. Дает ему возможность развиваться. Это значит, он смело, он сидит, спрашивает, он сидит как... Ну, как бы сидит нормальный, как нормальный взрослый человек. Он изучает этот мир, сидит, все спрашивает, все. Отлично. Мама вкладывает в него. Почему? Потому что она знает, что такое счастье. Нужно забыть про себя, нужно служить. В этом счастье заключается. А если бы она хотела про себя, она бы... Отстань от меня, дай мне побыть одной. Ну хорошо, он от тебя отстанет. Так отстанет, что потом не пристанет. Что? Что? Все болезни ребенка до 12 лет, что? Ну, это такой бред вообще, вот эти психологи, они меня задолбали уже просто вообще. До 12 ребенок, 12 лет все болезни ребенок у мамы считывает. Какой-то бред вообще. Вот ребенок рождается, у него своя жизнь. По своей судьбе он получает болезни. Причем мама. Не надо, понимаете, если вам хочется считать, что вы виноваты во всем, что происходит с ребенком, это не значит, что психологи должны вам это втулять в вашу голову, понимаете? Потому что это и есть очень удобно, когда человеку что-то кажется, еще им это подтвердить, и он этим начинает жить. Ребенок всегда имеет прошлую жизнь. Вот, допустим, вот представьте себе, он, допустим, ну, 40 лет был начальником, да? Он ушел из жизни, потом рождается ребенок, маленький ребенок. Как он будет смотреть на мир? Он только родился, понимаете, это тот же самый человек, просто тело другое. Оно еще ничего не помнит, что было. Он еще не понимает, кто он, начальник, начальник. Но взгляд уже у него какой? Как он смотрел, так он смотрит, он рождается такой.
В чем дело? Да такие вокруг. Надо все, чтобы правильно было.
Ну так смотрит, потому что он начальник, и он будет начальником. Если вы будете ему говорить, ты что, начальник что ли? Что ты тут смотришь так на всех? Да, он начальник. Он 40 лет был начальником и будет еще, когда подрастет. А ты просто прими это все. И все. Пойми, что вот такой у тебя человек. Не надо ничего сочинять. Наверное, я ему передала этот взгляд. Причем твой. Он родился, дальше живет. Вы просто ему помогаете, и все. Вы можете говорить, Олег Геннадьевич, пап, вот из, благодаря вам у меня новая жизнь. Я могу так, конечно, так делать вид, что... Но на самом деле вы сами хотели этого. У вас это все раскрывается, потому что вы хотели. Вот вам нужно это знание, я вам даю. Потому что вы хотели, вы к этому были уже готовы. Так устроен этот мир. Каждый находит другого всегда, потому что к этому готов человек. Так ребенок у вас рождается. Его болезни, почему на ваши болезни похожи? Потому что у вас похожа судьба. Иначе бы ребенок не рождался у вас, если бы судьба не была похожа. Не похожа, значит не похожа. Тоже нормально. Ребенок может быть похож не только на вас, он может быть на бабушку, на дедушку похож, на отца. Ну, то есть, семья большая, там много, есть на кого быть похожим. И все это действует, это все так устроено Богом. Поэтому надо просто все изучать, что происходит, принимать это и изучать, потому что всегда есть возможность жить правильнее, жить лучше. Поэтому Бог человеку дает знание. Что такое знание? Знание — это то, что приводит к счастью. Изучайте, как правильно жить. Знание всегда от сердца идет, понимаете? Есть знание, которое... Знание тоже, оно мотивировано. Есть знание, которое мотивируется деньгами, это знание в страсти. Есть знание в невежестве. Вот, допустим, пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Это знание в невежестве, тоже знание, но оно в невежестве, оно приводит к деградации. Или счастье не в деньгах, это в благости знаний. Счастье не в деньгах, а в их количестве, это уже в страсти знания. Это тоже знание. Все знают, что когда денег много, счастье. Но вопрос, что дальше будет. Понимаете? Деньги испытывает человек. Таким образом, надо изучать все это. Есть три слоя знания. Понимаете, если, допустим, настоящее знание идет только от священных писаний, от монахов, от наставников, они потому что ничем не мотивированы. Если вы знания принимаете уже от мотивированных людей, от людей, которые на вас зарабатывают, то это знание будет уже в страсти. Что это значит? Это значит, вас надо как-то подцепить. Понимаете, а как человека можно подцепить? Надо ему что-то сказать, чтобы его сильно зацепило, задело. Поэтому вы приходите к врачу, он смотрит на вас, говорит, а сегодня пальто уже можно не покупать. Человек испугался сразу, как бы, и можно дальше его лечить уже, он все деньги отдаст. Понимаете? А? А он сам он будет на вас смотреть, он, у него свои молитвы, он на вас смотрит, он всасывает все, что ему надо. Не надо заставлять никого. Понимаете? Да. Понимаете, знание в страсти, оно очень простое. То есть человек видит, что человек, потребность какая, да, на ней зарабатывает. Но сначала надо человека напугать. Или подольстить ему. То есть есть три варианта. Подольстить, напугать. Или просто... на уши лапшу навешать. Все же как бы есть это все, ну, как бы, очень просто и известно. Надо просто смотреть, что делать. Если вас, вы пришли на консультацию, вас напугали, значит, это не знание. Знание — это когда человек получает что-то, и он, как крылья вырастают, ему хочется побеждать, хочется жить. Если он в испуге ушел, значит, это не знание. Это значит, его использовали, отжали. Деньги у него отжали, выпинули его просто, и все. Понимаете? Знание — это когда ты, у тебя крылья вырастают, ты знаешь, что можешь лучше сделать свою жизнь. Изучайте.
Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны.
Психологическая консультация номер один. Реклама ипотеки. Смешно? Вот так мы живем. Ключи показали, потом всю жизнь пахши на этот банк. Не нужен медный, не нужен нож, да? Просто медный грош показали, ключи, и все. Делаешь с ним что хочешь, человек.
Хочешь, отнимай квартиру, хочешь, мучай его дальше. И так далее. То есть испуг, надо напугать человека, и потом деньги вытягивать. Второй вариант, его обольстить ключами. И третий вариант, это просто ему залапшить уши. Понимаете, это все называется знание в страсти. Знание в страсти, оно вызывает страсть у человека. Ему надо бежать, ипотеку покупать быстрее. Он пугается, ему говорят, все, у вас нету яйцеклеток уже своих. Это значит, надо бабки доставать из кармана. Все. Я пришел к стоматологу, он посмотрел, говорит, здесь коронка, здесь коронка, здесь коронка, здесь коронка. И смотрит на мою реакцию. Я не реагирую. И здесь коронка. Испугался, значит, хватит двух коронок. Все. Это значит, это не стоматолог, это просто вот он гребет деньги и все студии. Ему по барабану что-то своим ртом там будет. Пошел к другому, к своему знакомому. Он посмотрел, вот здесь правда надо коронки поставить. Поставил мне две коронки. А остальное все вылечили мне, все зубки. И все нормально. Все они живут, здоровенькие, все. Как только я начал бегать больше определенной дистанции, зубы перестали разваливаться. Они начали лечиться, костная система лечится, когда человек бегает час. Все уже, все, кости восстанавливают, зубы тоже начинают восстанавливать. Они больше не гниют, все. Не отремонтировали 3 года назад зубы, все, они не гниют. Потому что я начал правильный образ жизни делать, все. Понимаете, вот это знание. Знание это то, что дает человеку возможность жить. Вот это является знанием. Знание заключается в том, что не надо позволять себе зависеть от близкого человека. Зависеть его, а он начинает наглеть. То есть ты зависишь, ты вот хочешь жить, чтобы у тебя счастье личное было. И тогда не будет этого счастья. Нужно самодостаточной стать. Видите, все равно вы к этому пришли. Вам все равно пришлось жить отдельно. Все равно пришлось стать самодостаточным. Так лучше это раньше сделать, чтобы не разрушилась семья. Принцип такой. Не надо ждать счастья от близкого человека. Вырабатывайте его сами. Отношения с природой, отношения с добрыми людьми, в храм ходите. И просто отдавайте свою радость близкому человеку. Заботьтесь о нем. Пока в нем не появится благодарность. Благодарность пошла, все, обмен начался. Дальше он будет исправляться. После благодарности пошла, благодарность не от человека идет. Это энергия совести. Господь просто смотрит на тебя, ты принял судьбу, служишь ей. И он говорит, молодец. И Бог, вот этому человеку, который думает, что такое? Раз ему благодарность сердце. Человек не может это, с этим ничего сделать. Вот он видит, близкий человек старается, у него из сердца выходит благодарность. И это Бог так делает. Если благодарность вышла, уже уши открываются. То есть, если благодарность вышла, человек не может не слушать добрые слова, которые ему говорят. Ты бы вот так лучше жил. У него благодарность уже вышла, он не может уже сопротивляться словам. Ему придется прислушиваться, потому что он благодарен. Понимаете, вот так начинается обмен. Но сначала испытывается человек Богом. Сначала надо ждать. Какое-то время тебя испытывает, потому что ты принимаешь судьбу или нет, согласен с наказанием или нет. Мама говорит, иди в угол, ты наказан. Он встал такой, стоит. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Мама, какой ты мальчик такой послушный? Ты осознал свою вину? Он говорит, да. Ну, иди гуляй тогда. Досрочно из угла вышел. Почему? Потому что он принял судьбу, стоит. Теперь второй вариант. Он начинает капризничать. Нет, я не хочу в углу. Хорошо, стой больше тогда. Вообще с тобой разговаривать не буду. Как вы относитесь к судьбе, так она будет реагировать на вас. Если принимаете, она вам хорошо будет, по-доброму к вам реагирует. Надо принять. Вот. Не можете жить, допустим, вместе. Ничего страшного. Примите человека все равно. Потому что это ваша судьба. Если бы вы видели свою прошлую жизнь, вы поняли. Но вы не видите, я вижу. Поэтому я говорю, ваша судьба, вот такой человек, циник. Примите судьбу. Ну не надо при этом вот и предательство, не надо как бы позволять. Близких отношений невозможно.
на дистанции, желать счастья, заботиться как-то о человеке, жить дальше. Ждать его выбора. Если он принимает ваши отношения правильно, сближаться к ним. Не принимает, ждать. Придет время, его срок как бы ожидания закончится. Хорошо, это его выбор, он сам не хочет жить. Но жить с предателем невозможно, правда ли? Невозможно жить с циником, человеку, который на тебя наплевает, невозможно жить. Ну и бросать нельзя, это твоя судьба, ты сам так поступал. Вот это знание. Знание всегда посередине находится. Не там, не там, оно посередине. Надо вот этот срединный путь выбирать всегда. Не бросать и не принимать то, что тебе... Ну, предательство нельзя принимать. Но бывают люди не предают, они просто неправильно себя ведут. Ничего страшного, терпеть надо, жить вместе, прощать, заботиться. И постепенно человек начинает понимать. Но когда он понимает, когда у вас есть силы побеждать судьбу, если вы неправильно живете там, откуда взялась печаль? Понимаете, она взялась из-за неправильного образа жизни. Ты опустошен, наполнись, тогда печали не будет. Когда человек в храм сходил, он начинает видеть чистоту во всем. Это признак контакта с Богом. Бог разворачивает чувство собственного достоинства на бескорыстие и на принятие любви. И человек начинает видеть чистоту, красоту в этом мире во всем. Это вот для этого люди в храм ходят, чтобы настройка включилась правильно, чтобы благодарность была. Люди все на себе зациклены, но храм переключает человека. Добрые люди переключают, природа переключает.
Смотри, какая красота, в ней невозможно наглядеться.
Настрой на душу.
Ты лицо бьется, ты прикоснешь не только сердце.
Смотри, какая чистота, я лишу на черняне.
Смотри, какая доброта, она надежду бережет, что без раздоров и пуста развитие сердца обретет.
Так, мои дорогие, давайте еще раз. Что такое доброта? Вот как она возникает? Ну, кто может сказать? Мы об этом говорили в отношении. Доброта как возникает? Последовательно. А? Нет, неправильный ответ. Принятие. Сначала принимаем человека, да? Принимаем человека. Приняли? Дальше что надо сделать? А? Сделать для него что-нибудь хорошее. Все, ты начинаешь видеть в нем сразу душу, чистое. И когда ты видишь в нем чистое и принял его, это называется доброта. Все. Вот последовательность событий. Чтобы принять человека, нужны силы душевные. Силы берутся от природы, от добрых людей, от Бога. Если у тебя сил нет принять человека, иди, меняй образ жизни. Перестань стоять возле окна, перестань ругаться с близким человеком. Потому что ругань означает «дай мне силы». Вот люди ругаются, говорят «дай мне счастье». А тот говорит, не дам, у меня нет. Вот и вся ругань. Ты мне дай счастье. Нет у него счастья, значит, иди в другом месте. Переключайся. Переключайся на то, на те источники счастья, которые Бог дал. Перестань все время в одну точку смотреть. Понимаете? В одну точку все время не надо смотреть. Это приводит к разрушению отношений. Не надо ждать друг от друга ничего. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, сколько мне можно ждать еще от этого человека? Вообще ни секунды не надо ни от кого ждать. Когда по судьбе положено, человек близкий дает и так счастье, ждать не надо. А если не положено, то он тебе не даст, хоть жди, что хоть не жди. Поэтому просто служи ему, заботься, наполняйся энергией от источников правильных, которые Бог дал. И жди, когда произойдут перемены в твоей жизни. Когда благодарность выйдет из сердца близкого человека, и начнутся улучшения в отношениях тогда. Все. Вот так человек побеждает судьбу. Но если он зависит от близкого человека, еще и хочет балдеть от него, Если, не дай Бог, еще Бог этот балдеж дает, они такие, вместе ходят. Это скоро закончится, не волнуйтесь.
Мы наслаждаемся друг другом и руку ждем, прощаясь с другом, и ждем ответной похвалы и заклинаем отплыв. Мы наслаждаемся друг другом. На воды круг за кругом, упрячьи беговые усы, не видя голубой росы.
Правильно. А правильно, вот обиделся, девушка обиделась. Ну, поведи себя как мужчина. Вот мужчина это кто-то.
Набилась, иди спать.
Это не мужчина. Мужчина это тот, кто подошел, ласково себя повел. Значит, мужественный человек. Мужественный мужчина наполненный, ласковый. То есть может по-доброму, вот обиделась женщина. Ну, ничего страшного, по-доброму. Вот это настоящий мужчина. Значит, она его будет любить. Это цена любви, это вот обиделась. Ну, не бойся, что она тебя оскорбит, как бы резко, грубо тебе скажет. Не бойся, это ничего страшного. Ребеночек же, когда он плачет, он может там маму там бьет и кусается там. Ребеночку все прощает. Человек, когда обиделся, он как ребеночек себя ведет. Ничего страшного. Не обращать внимания. Не надо придавать большое значение этому. Так мужчина себя ведет, он униженный человек или нет? Женщина униженный мужчина? А? Униженный? Нет, самодостаточный человек. Он прощения просит, это не значит, что он такой несчастный, замученный. Да, он просто самодостаточный. И у него есть как бы возможность попросить прощения. У него не хватает сил на это. Это означает правильный образ жизни. Но если человек не может попросить, сам первый проси. Ну, значит, нет, это не жизнь. У кого хватает сил, тот и просит прощения. И счастье приносит близкого человека. Потом благодарность в ответ приходит. У вас есть, допустим, у женщины есть силы просить прощения. Ну, просит, но не надо унижаться. Если он в ответ оскорбляет, ну, чуть-чуть подальше держитесь. Не обращайте внимания на него. Попросите прощения. Не принял, вообще не общайтесь, не разговаривайте с ним. Принял, радуйтесь. Учитесь быть сильными. Самодостаточно, не зависите от близкого человека. Прощение просишь не для того, чтобы он тебе наслаждал, а просто потому, что так надо. Человек должен всегда быть сильным, самодостаточным. И тогда он может любить. Вот что такое любовь настоящая?
Бывает, что мысли как тучи, бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе. Взгляни на меня долгим взглядом, ты здесь и пока еще рядом. Ты рядом, но ты далеко уже где-то, и я улыбаюсь тебе. Я улыбаюсь.
Вот это правильное мышление, понимаете? Правильное мышление. Не важно, как человек среагировал, он может злиться, отвернуться там, но в сердце его будет благодарность копиться все равно. Если вы правильно себя ведете, никто не может на правильное поведение обвинительный акт составить. Понимаете? То есть все понимают в конечном счете, что этот человек хороший. И рано или поздно придется тебе благодарным быть. Особенно, если человек доводит ситуацию до разрушения отношений. Вот, допустим, человек ведет себя правильно, благородно, по-доброму. Тот наглеет, все равно наглеет, и потом раз, разрушаются отношения. Тот, который вел себя правильно, он дистанцируется. А тот, который вел себя неправильно, он начинает чувствовать, что такого человека он больше себе не найдет. Дураков нет. И он начинает, что-то я не то, прости, пугается человек. Бывают и другие ситуации. Одна женщина мне говорит: Олег Геннадьевич, что-то вы сказали отстраняться. Я от мужа своего отстранилась, а мы вместе лекции слушаем. Я ему поехала к маме жить. Через 2 недели звоню, он говорит: слушай, ты, говорит, это, ну еще на 2 недели не можешь отстраниться, я так от тебя отдыхаю. Она его задолбала, еще и отстранилась. Как бы. Если ты служила, заботилась, прощала, терпела, можешь отстраниться. Он почувствует себя виноватым. Но если ты его долбала, потом отстранилась, так он будет отдыхать. Ему легче стало. Это тоже это гордость называется. Гордость. Гордость – это противоположная сторона привязанности. То есть человек сначала привязывается, потом отвязывается. Это все неправильно. Ну, то есть человек чувствует себя виноватым, надо дать ему возможность быть счастливым. Не надо о себе слишком сильно думать в отношениях. Вот Бог связал, живи с этим человеком, и потом ты увидишь, счастье придет обязательно. Нужно просто терпеть, прощать. Нет, там не так происходит. Смотрите, сначала идут испытания отношений. То есть идет притяжение, отталкивание. Если, допустим, ты встретился с человеком, и ситуация ведет к семье, люди же не склонны там бросаться в отношения сразу. Они сомневаются, побаиваются, смотрят. Если тебе притяжение очень сильное к человеку, и ты видишь все как бы, ну не можешь, тебе придется с ним жить. Чувствуешь вот это. Значит, это и есть твоя судьба. И потом уже не дергайся. Потом не надо говорить, а вдруг не моя судьба. Ты же согласился жить с человеком. Значит, все, это твоя судьба. Бог вас соединил вместе. Почему вот люди вместе живут? Потому что так Бог хочет. А? Как? Вот если у вас половые отношения начались, значит, вы не можете уже не соглашаться. Нельзя воспользоваться женщиной, а потом ее вышвыривать. Это очень большой грех. Потом через женщину идут наказания в мире. У женщины есть 3 женщины. Мужчина – это действующее начало. Женщина – благословляющее начало. Мужчины даже не подозревают, какая опасность в женщинах таится. Женщины подозревают, какая опасность в мужчинах таится. Потому что мужчина – это активное начало. Все видно, что он делает. Но вот что делает женщина, ничего не видно. Она сама не понимает, что она делает. Понимаете? То есть это пассивное начало, но благословляющее. В женщине есть 3 типа энергии. Если мужчина ведет себя мудро, женщина терпит ее, по-доброму к ней относится, то в ней просыпается 1 тип энергии.
Это супруга Бога. Супруга Бога дает особый дар мужчине. То есть через нее, через женщину начинает идти благословляющая сила, которая дает мужчине развитие, деньги, успех, власть, силу. Все. Второй вариант. Мужчина как бы женщина живет, и он у женщины, допустим, есть какие-то недостатки, он терпит это, он принимает ее трудности. Первый вариант – это когда он все свои обязанности выполняет, заботится. А второй вариант – он тоже заботится, все, но он как бы, он старается развиваться как личность, работать над собой. У него какие-то трудности, возможно, в отношениях есть. Он старается прощать, просить прощения. Тогда через женщину начинает действовать другая благословляющая сила, которая называется знание. Это супруга правителя этого мира. Это не Бога супруга, а правителя этого мира. Она наполнена знанием. И человек обретает знание, как правильно жить, мужчина, если он работает над собой, пытается сохранить отношения. Он не может дать полностью женщине то, что ей нужно, потому что он слаб для этого. Но он может сохранить отношения, он терпит, работает над собой. Она ему дает знание, как стать успешным, сильным. Через ее сердце приходит знание. И третий вариант. Если мужчина коцает отношения, типа, да пошла ты, там с детьми особенно бросает. Ну, то есть, мужчина издевается над женской природой. Это извращения половые всякие, грубость, бьет жену, бросает ее на произвол судьбы. То тогда через нее действует третья сила. Понимаете, это разрушительная энергия. То есть, эта энергия непреодолимая, ей нет преград. У человека жизнь вся идет наперекосяк. Ну, то есть, очень жестоко судьба начинает с ним обращаться. Потому что, понимаете, мир имеет женскую природу. Вот это мир, это женская энергия. Здесь женская энергия всем правит. И поэтому мужчина может занимать главенствующее положение, если он уважает женщину. Если же он пренебрегает ей, ведет с ней себя как хочет, значит он получит от нее жесть. Чтоб вы знали, смерть – это женщина. И жизнь – это женщина тоже. Если жизнь мы видим, как через женщину приходит, то смерть мы не видим. Вернее, вы не видите, как через женщину приходит, а я вижу. Я вижу, когда пришла вот эта дамочка в белых одеждах, холодной такой энергии, то суши весла, никто тебе не поможет. Понятно? Это женщина тоже. И она очень красивая. Не старуха с косой, как вы говорите. Она божественную природу имеет. Когда она приходит, она сзади заходит к человеку со спины, он ее не видит. И обнимает его. И он сразу расслабляется, и у него три вещи возникают. Первое. Полное безразличие к этому миру, ему наплевать все, что здесь происходит, становится. Второе, ему становится легче, если даже если он тяжело болел. И третье, он как бы в вечность погружается, в такое спокойствие, вечное спокойствие. Это значит, что дня через два он уйдет из жизни. Бывает, как вспышка молнии приходит смерть. Это значит, что человек прогневал Бога чем-то. Может быть, несчастный случай, резко все происходит, он даже сообразить ничего не может. Поэтому в этом мире мы не такие крутые, как нам кажется. То есть надо выполнять законы, понимаете? Не нравится, нравится, не нравится. Нужно принимать назад человека своего, иначе будет жесть. А если хотите проверить, то это ваша жизнь, можете проверить. А? Да нет, там просто идут определенные циклы. Вот, допустим, мужчина пьет, женщина отстраняется от него, он раскаивается, говорит, не буду пить, давай жить вместе. Она должна согласиться. И должна молиться, постоянно работать над собой. Потом он опять точно сорвется и будет пить. И тут же опять надо жить раздельно. И так несколько циклов будет, а потом он уже полностью восстановится и будет трезвым.
Ну, то есть не то, что прям сразу он сказал, не будет пить, и он прям вот не пьет. Ну, то есть человеку свойственно опять скатываться, но он уже понимает, что будет дальше, и поэтому он больше включается, он пытается больше меняться. Самое главное, надо понять, что если есть для кого меняться, тогда будет человек меняться, потому что в этом заключается смысл жизни. Мы должны выполнять свои обязанности перед близким человеком. И это надо очень глубоко понять. Вот, допустим, если женщина думает, блин, буду с ним жить или не буду, ты сначала обязанности выполняй. Сначала уважай его как мужчину, заботься о нем. А дальше будешь воспитывать уже. Можешь отстраняться или приближаться. Но сначала надо вкладывать в человека. Если ты не вкладываешь, тогда он ничего не будет меняться. Он не будет благодарен тебе, и поэтому он не будет хотеть меняться. Ну, то есть надо сначала перешагнуть через эту грань эгоизма. Вот ты когда мне будешь хорошо вести, тогда я с тобой буду. Почему человек так говорит себе? Потому что он не самодостаточный, он пытается получить счастье именно от него, от близкого человека. Так мы устроены. И если ты так настроен, у тебя не будет счастья никогда. Потому что счастье означает отвлечься от близкого человека. В этом счастье заключается. Давать ему и ничего не желать взамен. Отвлечься от него, не трогать его, оставить его в покое. Пускай живет, как ему нравится. Но при этом можно по-доброму объяснять, как лучше. Самому жить правильно. Понимаете, не соглашаться с развратом, не соглашаться с изменами, не соглашаться с вином, не соглашаться с неправильным образом жизни, но при этом и не воевать с этим совсем. Вот, допустим, он включил там «Мертвые не потеют», а вы включите молитвы. Но при этом не сильно громко, чтобы вы жили в этом атмосфере. Ну, то есть, все равно добро побеждает зло. Я знаю даже случаи, когда женщина готовит освященную пищу, и мужчина ее не ест. Он чувствует, что это освященная пища. И она ему приготовит освященную и неосвященную. Он всю неосвященную ест, освященную не ест. Представляете, вот как бы в крови уже вот эта демоническая природа засела. То есть человек просто против Бога. И даже в таких случаях постепенно все меняется, и потом горе, когда наступает, он начинает есть как сумасшедший уже освященную пищу, понимаете? И жизнь его начинает меняться. Это, кстати, как вот женщина не знает, как воздействовать на сознание мужчины. Всегда очень аккуратно. Не надо надавить на мужчину. Кормите освященной пищей, он сам все поймет со временем, поменяется. Включайте дома духовную музыку. Очищайте атмосферу квартиры молитвами. Развешивайте иконы вместо футбольных команд. Ну, то есть, делайте так, чтобы все было наполнялось Богом. Ставьте свечки освященные. И вы увидите, что мужчина начнет меняться, он начнет потихоньку... Мужчина, вот мужчина как ребенок в этом плане, он пропитывается энергией женщины. Понимаете? То есть, женщина для чего нужна? Она пропитывает любовью мужчины. Через любовь приходит знание. Поэтому не надо навязываться со своим знанием. Бог вам дал знание, допустим, вы послушали лекцию. Теперь не трогайте своего мужичка. Придите домой, включайте духовную музыку, создайте атмосферу любви. И с этой атмосферой он будет всасывать знания. Как дети с молоком матери, так и мужчина, он всасывает просто через любовь. Он ест освященную пищу, одежду одевает, которая намолена, пищу освященную ест. И постепенно он говорит, да я сам понял, что надо там менять свою жизнь. Почему он сам же понял? Потому что жена организовалась правильную жизнь в доме. Но она должна это делать тихонечко, аккуратно, не надо навязываться. Мужчина тоже так же должен себя вести, он не должен навязываться женщине вообще. Аккуратненько, по-доброму дать жене быть счастливой. А если она чувствует себя хорошо в жизни с тобой рядом, она счастлива, то она будет перенимать от тебя жизнь. Женщины вообще склонны все перенимать. Вот если женщина почувствовала что-то честное, чистое, она это сразу перенимает. Ее не надо заставлять. Поэтому надо просто создать правильную атмосферу в доме мужчине, по-доброму себя вести, и жена начнет потихонечку присматриваться к этому. Вот у меня, допустим, жена начала бегать, но она не со мной начала бегать, а с подружками. И она сама это делает. Я говорю, ты сколько пробежал? Она говорит, не твое дело. То есть она сама понимает, ну и пусть бегает, что я против, я только за. Понимаете, то есть приходит время, и близкий человек начинает жить правильно, сам. Он сам это вот понял, сам. Ну и хорошо же, правда. Не надо из себя героя делать. Пускай человек сам понял. Классно. Зато он меняется к лучшему, это хорошо. Вот смотрите, разница в поведении человека. Ну, человек попал в беду, да? Бросил близкий человек, допустим, да? Разница в поведении наполненного человека и ненаполненного. Как действует судьба по-разному? Если человек пустой, ненаполненный, он просто с ума сходит, он не может жить без этого, понимаете? А если человек наполненный, то он чем наполненный? Он любит природу, да? Вот зима, допустим, он зиму любит. Он любит соседей, там, друзей вокруг, как бы, людей любит вокруг. У него есть подружка, у наполненного человека, или друг. И человек поэтому не сильно страдает в разлуке, понимаете? Почему он не сильно страдает в разлуке? Из-за правильного образа жизни. И само настроение у этого чувства собственного достоинства, у этого человека работает на максимальную победу. Он знает, что все будет хорошо, что человек вернется, никуда он не денется, потому что я наполнен. Но если ты несчастная, все, замужа, он ушел, что же мне делать? Пропала Мальвина, невеста моя, ждала Мальвина, чужие края. Вот тогда все, конченная ситуация.
Тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня.
Правильное поведение.
То дождь, то снег, и спать пора.
Природу любим, да?
И никак не солнце, тот же бой.
Двор любим.
И лишь тебя не хватает тишины.
Чуть-чуть. Чуть-чуть не хватает.
Я иду без тебя.
Без тебя.
Переулком знакомый. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташей в оцепившей тебе. Уплыти колобовой, да еще старики, что все так же затягивает.
Видите, все, люблю стариков, люблю Наташку, люблю снег, с которой кружится. И тебя не хватает чуть-чуть. Чуть-чуть. Понятно? Это правильный образ жизни. Поняли, да? Это значит, что человек вернется. Потому что ты правильно настроен на. Теперь неправильный образ жизни. Неправильный настрой. Человек не любит ни природу. Он просто погружен в человека, который его бросил. Это значит, что тот никогда не вернется. Это невозможно. Мрачный травмин. Все как бы. Жажду, я жажду среди мрачных. Равнины мрачные, значит, не люблю я эти равнины. Измену забыть и любовь. Но память, память это что такое? Это главная функция судьбы. Когда плохая судьба приходит, она что делает? Память берет человека и приковывает к себе. Но память мой злой властелин.
Все будет минувшее, я уже хочу забыть. Все будет минувшее вновь, приковывает. И человеку, ему как бы, он потерял импульс к жизни. У него высшей цели жизни нет. Ямщик, все, тормози, все, мне некуда больше спешить. Мне некуда, некого больше любить. То есть человек жил ради кого? Ради другого человека. Человека этого нет рядом. Значит, что? Капут. Равнины мрачные, спешить мне некуда. Значит, тебе надо просто взять пистолет и застрелиться. Так они и делают обычно. Понимаете? То есть это означает неправильный образ жизни. И все. Неправильное мышление. Не надо зависеть от человека. Между людьми любовь имеет неправильную природу. Люди зацикливаются друг на друге. Если вы хотите счастливо жить, не зацикливайтесь, расцикливайтесь. Перестаньте зависеть. Научитесь вот это, просто картинку, вот картинку в голове имейте, как живет человек с другим человеком, который правильный. Вот понимаете, картинка — это два лебедя. Вот два лебедя, они друг на друга смотрят. Кто друг на друга смотрит? Вороны. Чем они занимаются? Каркают, ругаются. Лебеди ругаются? Нет. Они смотрят куда? Вперед. Плывут к цели к своей, да? Вместе плывут к цели. Лебеди где живут? Только в чистой воде, понимаете? В грязи, в грязи не живут. А значит, надо очищать свое существование. Когда лебеди плывут по воде, у них перышки не смачиваются водой. Это значит, что они позитивно настроены, то есть не берут, не принимают трудности в себя. Стараются думать о хорошем. Один лебедь ушел из жизни, второй тоже без него жить не может. Лебединая верность, то есть они верные птицы, потому что они правильные. Понимаете, они любят природу и все прочее. Вот это правильное сознание. И поэтому хамса называется лебедь, да, на санскрите. А парамахамса — это высшее качество святого. То есть святой на санскрите называется парамахамса. Это тот, кто берет в себя самое лучшее у лебедя, так переводится. Тот, кто имеет лебединую верность, лебединую чистоту, лебединую... Лебедь может взять воду с молоком, воду в молоко вылить, он берет воду вот так, и у него вот так вот она начинает вращаться, и молоко осязает на слизистое, а вода выплевывается. Ну, то есть он берет истину из лжи, ну, из всего, что происходит, он берет суть, самое лучшее, а все остальное выплевывает. Вот так надо жить, понимаете? Надо в человеке самое лучшее взять, остальное не обращать внимания. Нужно стремиться к чистому, жить в чистоте. Всегда смотреть не друг на друга и выяснять отношения, а смотреть вперед, жить в одном направлении, вместе идти, вместе весело шагать по просторам, понимаете? Вот это правильная жизнь. И это все возможно, когда человек погружается в отношения со святостью. Поэтому с древних времен, понимаете, с древних времен, тысячелетиями люди культивировали отношения с Богом. Что думаете, из-за того, что они были аборигенами, да? Вы даже не представляете, что за цивилизации были до нас. Нам даже трудно себе это представить. В Священных Писаниях описано. Я не буду об этом говорить, это другая тема. Давайте послушаем настроение людей, которые вот живут правильно, как они относятся друг к другу, как они относятся к природе, к Богу. Они испытывают огромное счастье, потому что они оторвались друг от друга, они смотрят в одном направлении, а не друг на друга. Вы скажете, как мне смотреть в одном направлении, у меня, у мужа вообще не такое направление. Но это твоя судьба, ты подожди. Ты в прошлой жизни жила неправильно, вот судьба тебя мучает сейчас. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Да? Перестань думать о себе. Не злись, когда судьба себя ведет не как сестра. А если с другом худо, направляй свое сознание наружу. Не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Дорогой добра означает также жить правильно по солнцу, то есть по режиму дня. Вставай вовремя, ложись вовремя, кушай вовремя. Потому что тогда у тебя больше энергии будет. Спроси у жизни строго, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом. Правильно живи по солнцу. Хоть этот путь неведом. Иди всегда, мой друг, иди дорогою добра. То есть дорога добра означает, что ты живешь
По режиму дня встаешь рано. Рано, кто рано встает, тому Бог дает силы молиться. Ложишься тоже не поздно. Вовремя кушаешь. И тогда сохраняются силы на то, чтобы быть счастливым в отношениях. Поздно ложишься спать, силы на это тратятся. Поздно встал, солнце тебя прижало. Встаешь как вареный. Поел обед поздно, ничего не переваривается, будешь болеть. Обожрался на ночь, вообще будешь дохлым. Это уже человек будет наказан. Если на ночь обожрался, это сразу сокращает продолжительность жизни тут же. Как же люди живут правильно, как они настроены? Должен быть наполнен. Но также для правильной жизни нужно также изучать, все изучать, как устроен человек. Вот, допустим, очень важное и большое знание о том, как себя вести с близким человеком в зависимости от его развития. Вот, допустим, надо понять, что люди делятся на три слоя всего. Больше нет, три слоя. Первый слой называется невежественные люди. Невежественные — это значит, они очень слабо понимают цель человеческой жизни. Они, ну, не включились в этот вопрос. Он, человек может быть доктором наук, там, быть очень ученым, там, но при этом он с точки зрения жизни самой невежественный. Как проявляется жизнь невежественных людей? У них все одно и то же. Невежественные люди ведут себя грубо по отношению к остальным людям. Хоть ты там ученая степень, хоть не ученая. Хоть ты в воспитанной семье выжил, хоть не воспитанная. Если ты неправильно понимаешь цель человеческой жизни, ты будешь грубить со всеми. Раз. Половые извращения. Два. Предательство в отношениях. Три. Бессовестное поведение. Четыре. Пьянство, наркомания, игромания. Все это признак невежественной жизни человека. Цинизм. Как себя вести с таким человеком? Запомните, если вы живете, вам судьба подарила невежественный человек. Почему? Потому что вы сами в прошлой жизни так жили. За это наказаны. Что делать? Это не значит, что надо, если тебя подожгли, надо гореть. Нужно понять, что когда ты живешь с невежественным человеком, единственный способ с ним жить – это дистанция. Потому что не доказать ему ничего невозможно, не объяснить. А он сжигает тебя своей психикой. Невежественными людьми могут быть даже родители. Допустим, родители могут болеть, но вести себя по-хамски, орать, визжать, унижать. Значит, дистанция. Можно, допустим, им найти няньку какую-то и так далее. Ну, то есть, другими словами, близкие отношения с невежественным человеком невозможны. Невозможно. И ты будешь, если будешь строить с этим человеком отношения, ты просто сгоришь. Поэтому дистанция определяется поведением этого человека. Если он не агрессирует, если он ведет себя более-менее нормально, но ведет невежественный образ жизни, живи вместе с ним рядом. Но не погружайся с ним в близкие отношения, не надо с ним им ничего пытаться объяснить. Включай духовную музыку, корми его освященной пищей, очищай его существование. Есть только два способа помочь невежественному человеку. Это постепенно очищать его жизнь, и второй способ – жуткие страдания, когда человек не знает, что ему уже делать. Понимаете, жуткие страдания для невежественного человека – это милость Бога. Если Бог милость проявил, ему такие страдания, что он на стенку полезет и сразу поймет, как жить. У него все сразу включатся мозги. Понимаете, вот это первая категория людей. Запомните, если вы пытаетесь что-то доказать невежественному человеку, что-то объяснить, Знаешь, что такое валять дурака? Это шутка. Это пытаться поднять пьяного. Понимаете? Валять дурака. То же самое невестному человеку объяснять что-то. Бесполезно. Ничего не получится. Вы только агрессию получите в ответ, и все. Не надо пытаться что-то ему объяснять. Он ничего не слышит. И он агрессирует в ответ. Какие отношения невестного человека с совестью? Агрессивные. Он не хочет слушать совесть. Он против совести. Он против Бога такой человек. Чаще всего это атеисты люди. Они не верят ни во что. А если они считают себя верующими, то они, ну как бы, как это делают? Они говорят, да я верующий, я там верю. Но сам делать ничего не хочет при этом. Просто, ну как бы, кичится этой верой. Следующий слой жизни называется страстные люди. Это 90% людей. Страсть, жизнь страсти. Что это означает? Означает, человек нормальный. Ну, то есть он хочет семью, хочет детей, хочет работать, хочет нормальную жизнь, хочет развиваться, хочет денег, хочет власти, хочет любви, хочет секса. Ну, человек живет вот обычной жизнью. Чего? Почему страсть это называется? Потому что в этом состоянии человек не может включиться в глубокие отношения, раз, на бескорыстие переключиться не может, два, не может включиться в самосовершенствование, в духовную жизнь, три. Понимаете, он зашоренный, работа, деньги, дети, жена. И очень сильно люди зациклены друг на друге. Поэтому нескончаемые их страдания, постоянно ругань, споры. Потому что люди зашорены вот в такой... Понимаете, что зашорены? Это как у лошади вот по бокам одевают такие штучки, чтобы она по бокам не смотрела. Она видит только вот так, и все. Вот человек такой видит только вот так. У него нет другого видения на жизнь. Работа, дом, ипотека, телевизор. Все. Вся жизнь. Что делать? Когда ты находишься рядом со страстным человеком, не надо его трогать. Развивайся сама просто. Думай о Боге, ставь духовную музыку, наблюдай за ним. Если он не агрессирует, значит все нормально. Чего боятся страстные люди? Они боятся перемен. Вот просто если все так же живешь, вот ты как бы все так же, все нормально. Как только ты там начала молитву громче читать, ты все, кто попало. Вот. Или, допустим, мясо переела, и все. Или, допустим, там еще что-нибудь произошло такое ключевое, то люди, они пугаются, они думают, что все, как бы все, теперь я жену потеряю, так как они сильно привязаны, они начинают истерить, орать, с ума сходить, никуда не пускать. Понимаете, то есть люди зашоренные, то есть они боятся всего новенького. И поэтому надо как себя вести, надо делать вид, что ничего такого не происходит. Вы ничего особо не меняете, не интересуете. Почему бегать начала по утрам? Мне нравится, бегаю. А, ну ладно. А если не будет нравиться, тогда не буду бегать. Все. Что мяша не ест? Не хочется. Не дай Бог вам человеку в страсти как начать говорить, мясо вредно для здоровья. Это вот все тогда. У него глаза квадратные. Кто тебе это сказал? Это секта. И все, глаза квадратные, боится, они боятся всего, в страхе находятся. Эти люди. Они всегда стараются жить, как все. Вот все такую одежду носят, они такую будут носить. Все вот этот фильм смотрят, они такой же. Всем кебаб нравится, значит кебаб должен быть. Если суши всем нравится, значит суши. Если еще что-нибудь, то они это тоже начинают делать. Они живут, как все. У них вот мозги вот так работают. Это страстные люди. Какая проблема жить с этими людьми? Проблема заключается в том, что они, для них любовь – это наслаждение. У них нет другого понимания любви. Это значит, что когда наслаждение постоянно, постепенно закончится, придет время, и этот человек тебя бросит. Поэтому у тебя, вот ты, допустим, вышла замуж за такого человека, у тебя есть 7 лет, там, 6-7 лет, на что? Чтобы у него проснулась совесть. Нужно дома служить Богу, молиться, готовить освященную пищу, заниматься зарядкой, включать. Даже когда человек страсти начинает заниматься спортом, это уже не чистая страсть. Он уже мотивирован самосовершенствованием, он уже переходит в благость. Такие люди нет, сильно отличаются от всех остальных. Понимаете, сначала идет спорт у человека, потом регуляция питания.
Я вам говорю точно так, последовательно развивается у человека сознание, чаще всего. Вот человек включается в движение, он начинает там качаться. Придет время, он начнет менять свое питание. Он будет задумываться, как лучше ему питаться. Чаще всего у них страсти питания меняются. Они начинают жрать то, что увеличит мышечную массу. Там или жрать то, что бедра даст им, там еще что-то. То есть им надо, они пищу используют для того, чтобы стать крутыми. Ну, то есть так работает, ну, же цель же стать крутым человека в страсти. Он не понимает, что надо вглубь развиваться. Вот. Ну, то есть таким образом не надо трогать этих людей. Пускай развиваются. Если он жрет белковую массу, чтобы мышцу накачать, пусть жрет белковую массу. Главное, чтобы водку не пил. Вот. Понимаете, если человек в страсти рядом с вами живет, не трогайте его, сотрудничайте с ним. По каким вопросам? По вопросам воспитания детей, вопросов работы, вопросам совместного отдыха, совместной счастливой жизни. Это называется сотрудничество, потому что со страстным человеком невозможно иметь близкие отношения. Если вы думаете, что у вас печать в штампе, штамп в паспорте, у вас как бы дети, семья, это значит, у вас близкие отношения? А что тогда 80% разводов, если это так? Ну, потому что люди в страсти, они живут до тех пор, пока им это счастье приносит. Как только счастье перестало приносить, goodbye, my love, goodbye. И поэтому вот столько песен вот эти. Прощай. Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай. Мы расстаемся навсегда под белым небом января. Видите, песня счастливая. А? Прощай, прощай. И ничего не говори, и ничего не обещай. Не надо говорить, что это же сердце трогает. И так далее. Ну, то есть, понимаете, временное счастье совместное. Почему? Потому что наслаждение телом временную природу имеет. Понаслаждались друг другом, уже живем дальше, как чужие. Словно чужие стали друг другу, между нами белая вьюга. Понимаете? Дети чуть разбавляют это. Пока ребенок маленький, он дает очень много счастья, поэтому люди в страсти, когда живут, вот пока дети маленькие рождаются, они на детей переключаются еще, и это тоже сохраняет семью. Но не всегда. Бывают исключения, и они тоже из-за страсти возникают. Вот, допустим, женщине счастье ребенок приносит больше, чем муж. Всегда. Это закон. Поэтому ребенок рождается, женщина в страсти, что она делает? Она переключается сразу на ребенка. И мужик становится за бортом. Он как придаток в семье. Он только нужен для того, чтобы пахать и ребенка кормить. Понимаете? Заботиться о ребенке. Она говорит, ты живешь для ребенка. Он думает, да что, я как бы, зачем мне такая жизнь? И да, даже бывает, тут еще совсем маленький ребенок, и он уже сваливает. Почему? Потому что женщина забыла про него. Она думает только про ребенка. Ему уже, ей уже муж не нужен, ей по барабану муж. Вот и все, и раз по барабану, он, значит, ищет, потому что он без любви же не может, ему нужна энергия любви от жены, он не самодостаточный человек, и значит, свалит просто, и все, найдет себе другую, которая будет его любить. Вот и все. Такие случаи тоже бывают. Но чаще всего, если женщина правильно настроена, дети увеличивают срок совместной жизни в семье. Ну, где-то, может, до 6-7 лет дети как-то держат семью. Поэтому у вас есть время, понимаете? И время на что надо тратить? Надо понять, что когда ты с человеком в страсти живешь, сотрудничай с ним, общайся по-доброму, не надо его грузить самосовершенствованием. Сама развивайся, развивайся сама рядом с ним, заботься о нем. И потихоньку включай духовную жизнь в свою жизнь, алтарь поставь, начни освященной пищей его кормить. Придет время, и в нем проснется импульс к самосознанию. Все это начнется с тела. Может быть, он заболеет сильно, его включит, торкнет. Или, может быть, он начнет там двигаться как-то. Все начинает с тела, потом на питание переходит. Потом дальше человек начинает какие-то настрои произносить. То есть, следующий этап, это уже он начинает пытаться на психику влиять как-то на свое. А потом дальше уже Бог. Все это развивается постепенно, не сразу. Но запомните, если человек в страсти находится, между вами и им нет совести. Нет близких отношений, вы ему не расскажете про сокровенные вещи, он вас слушать не будет. Говорит, что ты ко мне пристала? Я пойду кино смотреть.
И вы поймете, что он пуст в отношениях со с вами. Ему вы нужны только для наслаждения. Все, больше ни для чего. И он не понимает этого сам. Вы ему не сможете это объяснить, потому что у него такое развитие сознания. Вы ему нужны только для наслаждения. И если вы находитесь в страсти, то вам близкий человек нужен тоже только для этого. Он вам не нужен для того, чтобы он был счастлив в вашей жизни, чтобы вот дать ему, подарить нормальную жизнь, развивать его как личность. Просто вот не наслаждаешь, денег не приносишь, не ведешь себя со мной хорошо, тогда вали. Это страстное отношение к мужчине уже, у женщины. Понимаете, мы не такие бескорыстные в личных отношениях. Наоборот, в личных отношениях корысть торжествует с огромной силой. Самые корыстные на земле отношения – это отношения между мужчиной и женщиной. Самые корыстные, корыстнее не бывает. И поэтому так столько страданий в этих отношениях. Там очень много ожиданий, мы много хотим от этих отношений. И поэтому там бесконечные страдания. Но если человек оторвался от своих желаний, чтобы кто-то его наслаждал, это иждивенческая позиция, в конце концов. Хочешь быть счастливым? Станем сам. Чего ты ждешь от всех этого? Сам стань счастливым. Тогда начинается благость уже. Если ваш человек стал благостным, близким, тогда делитесь с ним, будьте верны, заботьтесь о нем, ближе отношения стройте. И тогда вот это уже начинается счастье с этого момента. Но чтобы благостным человек близкий стал, надо отработать свою карму, свою судьбу. Нужно подождать чуть-чуть. Вот у меня, допустим, все вокруг мои друзья, все благостную жизнь живут. У всех со всеми у меня близкие отношения сокровенные. Но я к этому шел. Когда я учился в школе, у меня только один друг был, с которым я мог делиться. В институте вообще ни одного не было. Я попал в такую среду, где люди только вот стремились к успеху. Им по барабану было самосовершенство. Я там был изгоем, меня никто там... Ну, я подружился потом на четвертом курсе с завкафедрой, с одним. Он увидел, что я вот такой же, как он меня приблизил к себе. Мы с ним ходили в прорубь купаться вместе, рассуждали о жизни. Интересный человек он... Несмотря на то, что он был из элиты общества в Самаре, то есть он был сыном председателя обкома партии бывшего, то есть, ну это элита, понимаете? И он тем не менее с простым парнем общался со мной, то есть ему было интересно, как работать над собой, мой опыт к тому времени у меня был большой опыт уже накоплен. Ему было интересно, мы общались. Потом кружок у меня таких открылся, там 3 доктора наук ходил из института. А я студент. Ну, и все равно постепенно появились соратники, друзья. Все меняется очень медленно. Когда начал работать над собой, я был очень искренним. Я маме все рассказывал, она испугалась. Привела меня к психиатру, психиатру все рассказал. Она слушала, поставила диагноз шизофрения. А мне надо в институт поступать. С диагнозом шизофрении в институт не берут. В результате мама испугалась. Она поняла, что она мне испортила жизнь. Нашла главного психиатра города, к нему меня привезла. Он послушал меня, начал смеяться. Ты, говорит, нашел, кому идти. А ей сказал, нашла, кому его вести. Посмеялся. Отправил меня к другу, который возглавлял психиатрическую больницу в Самаре, при мединституте. Он со мной просто поговорил, говорит, ну я такой же, я так же развивался, как я понимаю. Туда к другу своему отправил, он мне поговорил час со мной, диагноз снял. Все, это все закончилось. Мама потом в очереди через 10 лет стоит. И сзади стоит вот эта психиатрша. Она говорит, ну как твой дурачок поживает? Маме, запомнила ведь. Мама посмотрела на нее, а, это вы, говорит, ага, я понял. Хорошо, говорит, поживает, лекции читает всем, вся страна слушает. Ну, только, говорит, слушают умные люди, дурачки не слушают. Так они поговорили. Видите, очень важно сохранить себя в отношениях. Смотрите, кого Бог вам дал. Если невежественного человека, ничего страшного, все поменяется. Страстного тоже ничего страшного. Обычно человек не получает благостного себе, понимаете? То есть, если благостного получил, значит, ты уже давно благостная сама. Ну, то есть, надо правильно жить, учиться. Учитесь также понимать главную тему, что сознание передается от одного человека к другому, так же, как аромат цветка. И жизнь меняется от отношений. У вас сейчас есть со мной отношения, вы слушаете лекции, но это очень мало, этого недостаточно. Поэтому мы и так прилагаем такие усилия, что создаем вот эти вот клубы «Благость». Семинар онлайн «Благость» тоже. Люди там... Почему мы так сделали такой формат, что люди в одну квартиру приходят, вместе собираются, и там как-то общаются после лекции, обмен опытом, чтобы вы знакомились друг с другом. Клубы «Благость» для этого. Вот. Вот семинар очень интересный будет следующий. 9-10 ноября. С 15 до 18 часов. Тема «Духовные традиции и Бог». Интересно? Почему вот такие традиции? Откуда они взялись? Что такое священное писание? Как возникают традиции? В чем разница традиции и веры? В чем единство различия? Как человек выбирает свою конфессию? Зачем? Интересно? Место проведения улица Тольятти, 48. Авторский психологический центр «Твоя профессия». Каждый понедельник в 18:30 по этому адресу проходит встреча клуба «Благость», где вы можете получить возможность знакомств, общения, взаимопомощи, поддержки друг друга, изучения моих лекций. Там в фойе все узнавайте за столом информации. Следующая тема, которую мы с вами сегодня рассмотрим, это тема трудных периодов жизни. Вот что это вообще такое, почему это происходит, что делать в это время? У людей засада всегда, затык в этом вопросе. Ну, то есть, надо понять, что это неизбежность. Трудный период жизни – это неизбежность. И люди в основном пугаются этих периодов. Вот они все после лекции ко мне подходят с вытаращенными глазами. Трудный период жизни не предназначен для того, чтобы человека скосить. Он предназначен для его развития. Это первое, что вы должны знать. Вот, допустим, муж вами не интересуется, он говорит, я с тобой жить уже не хочу. Это просто объем работы. Это не то, что он точно уйдет, как некоторые говорят. Вы приходите к какой-то бабке-гадалке, она смотрит, говорит, ну да, все, он от тебя уйдет. Все. Понимаете? Это смешно просто слушать, потому что так судьба не работает. Почему он не хочет с тобой жить? Потому что так подействовало время. Оно взяло и разделило вот эту ниточку раз, и ну как бы разделило. Она перерезать не может, просто не дает счастья. Что делать? Надо понять, что здесь просто нужна аскеза. Если трудность идет в плане отношений, значит тогда... Включайся в отношения. Благостная жизнь означает много друзей, которые идут к Богу. Вот это благостная жизнь. Понимаете, ходи в клуб благости, желай всем счастья, заботься, помогай людям. И у тебя хватит силы наполнить мужа энергией, которая заставит его остаться вместе. Понимаете, то есть ему чего не хватает? Ему не хватает счастья. Почему он уходит? Краник перекрыли. Люди почему уходят? Потому что вместе, ну как бы, нет смысла жить. Нет. А чего они хотят? Они хотят наслаждаться друг другом. Нет наслаждения, все, до свидания, я пошел искать себе наслаждение. Все. Это страсть. Что делать? Понять сначала, что это не обреченность. Большинство людей чувствуют себя обреченными, ничего не сделаешь. Иди в храм, молись. Когда человек молится, что происходит? Вот эта энергия Бога через память его, она заходит в сердце, сначала наполняет твое сердце, тебе раз, спокойствие, муж уходит, а у тебя нормально. Потом дальше ниточка восстанавливается между нами. Он хоть и уходит, а с тобой чувствует себя хорошо, общается, добрые отношения возрождаются. Третья стадия – это изменение его сердца, он уже уйти не может, потому что сердце поменялось. Я со своими друзьями прямо проводил эксперимент, ко мне близкий человек приходит, говорит, у меня муж уходит. Я говорю, хорошо, молимся. Садимся, молимся. Я говорю, первая стадия, тебе спокойно стало? Да, спокойно, через пару дней молитвы, спокойно. Может, у вас подольше будет. Просто у меня же опыт, я быстро как бы все. Спокойно в сердце, вроде уходит, но мне спокойно. Потом дальше, вторая стадия. Я могу с ним поговорить, он со мной теперь разговаривает. Третья стадия, уже не уходит. Все, неделю помолились, не уходит. А думала, все. Ну и астрологи сказали, что все. Но астрологам как бы милое дело говорит, что все. Бабки же надо за что-то брать. Что еще скажешь? Если ты не знаешь, как помочь человеку, что остается, только пугнуть. Даже самое простое. Сегодня мне одна девушка рассказала, она приходит к врачу, посмотрел ей ногу, врач говорит, все, отрезаем ногу. Она такая испугалась, пошла к другому, до завтра в отделение зашла, он посмотрел, говорит, а что, зачем отрезать, не надо отрезать. Классно же, да? Отрезаем, как бы. У нас для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Какую сначала? Сначала хорошую. Нет, сначала плохую. Мы вам, говорит, по ошибке отрезали не ту ногу. Плохая новость. А теперь хорошая. А хорошая, та, которая больная была, сама зажила. Это хорошая новость. Смешно? Но это все от бессердечия происходит, понимаете, от бессердечия. Вот почему эти анекдоты вот эти врачебные идут? Потому что, если ты хочешь быть врачом, сначала Богу начни молиться, чтобы у тебя в сердце совесть включилась, понимаете? Человек в тяжелом состоянии едет на носилках. Он говорит, доктор, а что мы как бы перед ногами едем? Я же еще живой. Он говорит, а мы еще не приехали. Ладно. Я почему это все рассказываю вам? Потому что это так, вот мы живем, понимаете? У нас такое мышление. Это почему смешно? Потому что похоже на жизнь, правда? Люди так относятся к судьбе. То есть они не верят, что с ней можно что-то сделать. Вот это самая большая проблема, потому что судьба первое, что делает, пугает человека. Пугает. Я сегодня общался по телефону с одной девушкой. Она после разговора со мной вдруг решила, что она покончит жизнь самоубийством. Хотя весь разговор я ей объяснял, что это наоборот не произойдет, что все нормально. И она все равно на этом зациклилась. И все, она одна не может находиться там, и парень ее с целыми днями с ней. И пришлось им даже стучаться ко мне, чтобы я с ней поговорил, потому что она не понимает, как к судьбе относиться. То есть после разговора прошло некоторое время, и ее близкого человека забирают в тюрьму там на время. Там потом его отпустили. Вот. И плюс вот эта вот мысль, что я могу покончить жизнь самоубийством. Хотя она сама мне эту мысль как бы говорила. Я ее эту мысль не озвучил. Она сама мне говорила об этом. Я подтвердил, просто говорю, да, надо с этим работать. И наступает плохой период у нее в жизни. И все, и она сидит, думает, все, я покончу жизнь самоубийством. Это правильное мышление или нет? Судьба пришла тяжелая, это что такое? Это объем работы. Не бывает такого, что ты обязательно должна покончить жизнь самоубийством. Это просто объем работы. Но судьба что делает? Она пугает человека. Она говорит, ничего не получится. Она специально так делает, чтобы мы укреплялись, становились сильнее. Надо понять, как действует судьба. Она пугает. Мне разок мои помощники помогли, у меня там на участке колючки сзади растут, такие вот шипы длинные. Они разрослись, они их обрезали, эти колючки, побросали в кучу. Там прямо рядом груша большая росла. И под этой грушей кучу такую сделали. Я подхожу, колючки все переплетены, вот этими как бы получился такой вот комок. И ничего с ним не сделаешь. Я подхожу, веточку дернул, и в сердце у меня ничего не получится. Я говорю, а что вы не вынесли кучу? Она говорит, попробуйте вынести. Ничего невозможно сделать. Все. Куча пролежала год. Я ходил вокруг нее, ничего не получится. Сжигать нельзя, груша сгорит. Но они классно положили, в общем, все сделали как надо, по науке. Помогли, как сказать. Вот. Я, представляете, я всего 5 минут сел, помолился. 5 минут всего. Первая стадия, спокойствие в сердце. Я думаю, надо что-то с кучей делать, я не могу. Сел молиться насчет кучи. Все по лекциям. Вот смотрите, первая стадия, спокойствие в сердце. Да хрен с ней с этой кучей. Что ты о ней думаешь? Вторая стадия, знание. То есть я чувствую, что вроде бы все будет хорошо с ней. Не надо беспокоиться. И третья стадия, действие. То есть я молюсь, 5 минут все прошло, и в сердце такое, иди разведи костер. Ну, нельзя же в этой куче разводить. Да нет, разведи костер, тебе не нужна вообще эта куча. Потому что тебе нужен огонь, тебе надо огнем насытиться. Ты давно не рядом с огнем не был. Огонь лечит человека. А, пошел на участке, развел огонь. Прошло 5 минут, все щепки валялись на участке, закончились, а огонь-то хочется, правда, мне так нравилось. Я смотрю на него, и хочется, чтобы горел. Подошел к куче. Блин, думаю, что они здесь лежат? Походил, нашел одну веточку, которая так как-то вот вроде там, и раз ее вытащил. Прошло 15 минут, кучи нет. Всю сжег. И даже варежки, перчатки не одел. Представляете? Просто одну веточку за другой, я так просто сжигал этот костер. И все, и вот все веточки закончились с кучей, понимаете? Прошло всего 15 минут, и кучи нет. Просто потом, когда она поменьше стала, я за одну веточку взял и ее всю туда притянул. Но идея в чем заключается? В том, что судьба всегда пугает. Она говорит, у тебя ничего не получится. Но когда человек начинает что-то делать, я всегда это с грязной кухней сравниваю. У меня жена, если кухни много там посуды, она заходит и выходит оттуда. Пугается как бы, больше туда не хочет заходить. Я иду на кухню, начинаю мыть посуду. Понимаете, жене это мытье 100 лет не надо, как я мою. Почему? Как бы я чисто не мыл, все равно для нее это грязно. Она смотрит, грязь. Откуда она ее берет, я не знаю. Ну, неважно. Так женщина устроена, у нее чувство тоньше. Но суть в чем заключается? Зачем я иду на кухню? Я иду на кухню, чтобы она не чувствовала, что там засада, понимаете? То есть я иду на кухню, начинаю мыть посуду. Она подходит, говорит, что ты плохо моешь. Я говорю, да, согласен, плохо. Но я же не женщина, вот как могу, так мою. Она говорит, ну ладно, иди, я сама помою. И начинает мыть. То есть ее надо было просто включить. Проходит 15 минут, все, кухня блестит. А так бы ходила 2 дня вокруг и пугалась бы. Понимаете, то есть, видите, судьба просто пугает человека. Достаточно начать просто делать, и сразу все, проблемы решаются. Просто надо начать. Или бегать, вы тоже репу чешете. Но я и бегать? Нет. Понимаете, я 5 метров не пробегу. Понимаете, вы так человек думает, потому что это же продлевает жизнь. И судьба говорит, не надо бегать, ты что, тебе не надо. Ходить тоже не надо. Будешь ходить под себя потом, попозже. Понимаете? А вы начинаете, вы поймите, как судьба действует. Напугает всегда. Ты не сможешь. Начинай просто и все. Не обращай внимания на эти все. Я не могу, я ленивый, я не могу. Иди, начинай. Сколько пройдешь, неважно. 15 метров – хорошо для начала, потом 20, потом 30. И так постепенно разгуляешься, и все. Но если ты не будешь этого делать, тогда будет другая жизнь, понимаете? Потому что всегда человек должен знать, что если он не двигается, аскезы не совершает, не молится, прощения не просит, не прощает, значит, он не будет жить, понимаете? Потому что жизнь означает вот это все вместе, это аскеза, надо себя заставлять. понимаете, и до конца уметь любить. То есть надо понять, что такое любовь. Не привязать, не желание наслаждаться человеком, а отдавать. Да? Уметь любить, уметь прощать. То есть человек живет для того, чтобы ошибаться. Простите. Не надо думать, что все как бы. Простите. Прощение – это объем работы. Я не могу, простите, не могу, он меня сковывает, а думать о нем не могу. Хорошо, это твоя судьба навалилась на тебя. Молись, бегай, желай всем счастья, дружи с людьми. И ты раз почувствуешь, уже могу прощать. Все, теперь следующий шаг – это общение. Следующий шаг – это условия ставить человеку. Часто общение начинается, ну ладно, пусть живет как хочешь, ничего страшного. Есть страшное, ставь условия, не сдавайся, не иди на поводу. Делай так, чтобы победить судьбу. Это значит жить. И до конца себя отдать только Богу. Только Богу можно до конца. Человеку, ни ребенку, ни человеку, ни профессии. Часто люди, вот они работают, работают, пахались, до конца себя отдали, потом говорят, мы не нуждаемся уже в вашей помощи. Человек всю жизнь отдал туда. Капец, правда? Неприятно? Так вот, думайте тогда, кому жизнь отдавать. Богу, если отдашь, всегда нуждаются. Чем старше человек духовной практикой занимается, тем мудрее. Он становится вообще очень сильно востребованным. В духовной жизни пожилые люди – это самые востребованные люди, мудрецы. У них большой опыт, есть о чем поговорить. Поэтому не будет, никогда не вытурят. Бог всегда защищает человека. Поэтому очень важно изучать, как правильно жить. Все начинается с движения, движения жизни. Если человек над телом аскезу не совершает, он молиться даже не станет. Это мой опыт. Люди очень пассивны даже в молитве, если они себя в движение не включили. Они пассивный образ жизни ведут, потому что все начинается с того, что надо сначала тело растормозить, потом психику разморозить, а потом душу будешь размораживать. По-другому начинать с души невозможно. Тело не дает молиться. Если оно расслаблено, ты молишься. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Почему тело? Потому что валится, оно в невежестве находится. Оно спит. И тебя завтаскивает тоже. Поэтому сядь прямо, активизируй тело, аскезу для тела делай, не давай ему спать. Чуть расслабилось, все. Молиться уже не сможешь. Прямо сиди, будешь молиться. Встань, еще лучше будешь молиться. Если я не могу стоять долго, ну значит, у тебя нет тренировки, тело слабое, значит. Тренируй его. Вот в этом и смысл. Хорошо, не хочешь сейчас, не сейчас не хочешь, значит будет хуже. Скапливается напряжение в спине. Поясница заболела, это первые ласточки от смерти. Говорит, приветик. Поясница, значит, надо быстрее бежать, иначе будет хуже. Понимаете? Это первая ласточка боль в пояснице. Потом суставы начнут болеть. Потом запоры начнутся. Геморрой вылезет. Вены повылазят все. Глаза повылазят. Давление повышенное глаза. А? Чё? Кожные? То же самое, это соединение, жар в теле и напряжение, кожа сразу вылетает. Это уже как бы в организме развивается все. Старость как бы приближается с молодости. Поэтому живи правильно, иначе будет хуже. Итак, когда приходит злая судьба, не надо идти к людям, которые вас напугают. Понимаете? Не надо к ним идти, будет только хуже. Злая судьба — это просто объем работы. Нужно трудиться, вот так же, как вы посуду моете, надо учиться трудиться над судьбой. Как трудиться над судьбой? Следите за собой. Если у вас волевой фактор подавляется, вот вы чувствуете, муж уходит, ничего не могу сделать, беги. Иди в лес, беги. Волевой фактор подавляется, беги. Сможешь что-то сделать, потому что ты наберешься силой воли от бега. Если чувствуешь, что не можешь терпеть, сейчас я его скажу. Хорошо, неподвижное положение тела, иди к дереву, вставай. Если ничего не соображаю, что делать, ничего не соображаю, постись на воде. И в целом, если у тебя негативное настроение, это плохо, у меня мужик, это плохо, иди в храм. Потому что когда негативное настроение, значит тебе Бога в жизни не хватает. Что-то такое бубнят, люди познают, да-да-да-да-да. Значит, им Бога в жизни не хватает, им Бог нужен. Понимаете? И в целом человек должен знать, что вот все эти энергии, которые существуют вокруг, это все для того, чтобы побеждать судьбу. Научись, вот почему древние люди, они очень сильно, глубоко изучали этот мир, понимали, они как бы ну, очень глубоко относились ко всему, к ветру, к солнцу, понимаете, мы так глубоко не относимся. Потому что они понимали, что оттуда идет сила, они чувствовали, мы отупели, мы не чувствуем эту силу. Вот, допустим, сила ветра – это сила, которая дает человеку возможность преодолевать трудности. Сила солнца – это сила оптимизма. Сила земли – это сила спокойствия, терпения. Сила воды – это сила принятия, гармонии. Это энергия такая, понимаете? И если ты любишь ветер, допустим, ты можешь тогда быть победителем. И понимаете, дети еще это помнят, потому что дети ближе к природе, а взрослые тупеют как бы на своей работе и уже ничего не помнят. Наполняемся ветром. Ту-ту-ту-ту-ту! Пошел. Все. Энергия ветра. Дальше что? Волевая сила включается. Видите, сначала наполнился ветром, или другая вот эта песня про ветер тоже, про движение, вот эту силу воли, как бы, я вам включал в этот раз вот эту песню, как вот человека бросили, и как бы он, степь, дорога, да, включал ее, да, в начале, на первой лекции, да? Если Магомаев поет, сердце на снегу, брошено в пургу. Нет? Не хотел? Ну, то есть, человека бросили, да? Но он любит степь, он любит дорогу. А она весенняя, вот такая дорога, на ней такой ледок, покрытый льдом такой, как будто... Лунное небо такое красивое, понимаете? Его бросили, у него сердце на снегу, он разбит. У него по щеке слеза катится. Но он запряг коней и поскакал, потому что он любит дорогу и любит песню. И он начал петь эту песню по этой дороге. Слеза катится, а он все сильнее радуется, сильнее. Так человек побеждает судьбу. Понимаете, это реально так можно побеждать судьбу, если ты любишь степь. Надо что-то любить, чтобы побеждать судьбу. Если ты природу не любишь, ничего ты не победишь. По весне звездный лед,
как во сне коней полет под морозной синевой, под дороги столбовой брошено в пургу сердце на снегу.
Поехали! Понятно, да? Так человек побеждает судьбу. Проехался, легче стало. Или на улицу. Надо меньше пить, надо меньше пить. Туда-сюда. Что-то надо делать на природе. Понимаете? Так человек побеждает. Не сидеть дома.
Из окна беда вдаль, так откуда взялась печаль.
Понимаете? Все наоборот. Выходи на улицу, иди... Люби природу, скачи, бежи, что-то делай. Побеждай судьбу. Движение, ветер, свежий воздух означает победа. Сила появилась в сердце, все. Слеза по щеке, но ты ла-ла-ла, все, побежал, поехал, понесся. И все будет хорошо, значит. Я вам говорю сейчас о победе над судьбой. Слушайте это внимательно. Что делать? Я пробовал только молиться. У меня был тяжелый стресс 13 лет назад. Я пробовал только молиться. Легче в сердце становится, но сил нет жить. Просто нет сил. Начал спать постоянно, сил нет, даже йогу не могу делать. Понимаете, интуитивно, я еще не знал, этого знания у меня в сердце не было. Пошел в лес гулять, в лесу гулял. И чувствую, легче. Силы появляются. И так победил судьбу. Без природы все равно никуда не деться. Хоть ты молитву можешь молиться, хоть что, все равно тебе нужна природа по-любому, потому что она мать. Она дает вот эти силы жить. Энергия от нее идет. Люди зашоренные в этих конурах живут. Не видят голубой росы. Так, поняли, что это победа над судьбой? Нужно переключиться на то, что ты любишь. Если тебе плохо, если ты как бы тяжело тебе, то переключись. На дальние станции сойду, трава по пояс. И хорошо, с былым наедине, с былым чем? Со своим домом, который ты жил в лесу. Бродить в полях, ничем не беспокоясь. Вот это и есть победа над собой. То есть сердце уже пошло успокаиваться. По васильковой синей тишине. Почему хорошо? Потому что здесь все мое. И мы отсюда родом, и васильки, и я, и тополя. Понимаете? То есть человек побеждает судьбу. Или серой птицей лесной, из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Почему? Здесь родительский дом, здесь забытый давно наш родительский кров. Понимаете, да? Вот человек, если получил где-то и когда-то эту любовь к природе, то она его спасет в трудную минуту. Он не опустошенным не станет, потому что если ты согласился жить опустошенной жизнью, значит тебя судьба пригробит и дальше. Она не будет с тобой цакцкаться. Но если ты не хочешь опустошения, иди на природу. Не любишь? Хорошо, начни бегать, полюбишь. Вот я в Новосибирске... Там у них дендропарк есть, сосны такие. Я начал бежать, смотрю, Господи, какая благодать. Видите, бежишь, и вот счастье такое, все больше и больше, и тебе хорошо становится. Я в это время слушаю лекции своего наставника. Тоже всасываются капитально во время бега. Вот сочетание бега и лекции вообще просто шикарно. Шикарная вещь. Усваивается все очень глубоко. Ты же волю применяешь, волевые усилия. И в это время как бы все всасывается в тебя. А во время молитвы неподвижное положение тела очень круто тоже помогает. Не двигаешься как бы. Тоже молитва очень устойчиво, глубоко входит. Вот так человек должен побеждать судьбу. Но одну вещь вам скажу, мои дорогие друзья. Это вещь сокровенная. Я могу тысячу раз вам повторить, но вы все равно, скорее всего, ее не поймете так глубоко, как надо ее понять. Ни один человек не может победить судьбу, если он не способен понять одну вещь. Нужно всегда держаться вместе. Понимаете, нужно быть рядом с теми, кто побеждает судьбу. Вот мне когда тяжело совсем, я просто прихожу туда, где люди работают над собой. Мне становится легче от них. Так человек побеждает судьбу, понимаете? Вдохновение идет от людей. Если ты в одиночку работаешь над собой, у тебя нет друзей, ты никогда не сможешь победить судьбу. Особенно это касается женщин. Потому что у женщин это коллективное сознание. У мужчин индивидуальное. Мужчины тоже должны быть вместе. Но мужчине достаточно как бы... Просто чтобы ему кто-то всегда говорил, ну ты слабак, ну ты вообще. И он как бы включается тогда. Мужчине нужен какое-то соревнование, понимаете? А женщине нужно как раз не соревнование, нужна поддержка. И причем поддержка, потому что с мужем идет немножко, у всех женщин идет конкуренция такое. Допустим, муж говорит, иди пойдем делать зарядку. Сразу такое чувство насилия, как будто он тобой насилие совершает. Но если подружка скажет, пойдем делать зарядку, никакого насилия. Поэтому нужны подружки, понимаете, женщин, подружки нужны, которые вместе с вами будут это все делать. Вот мы на фестиваль «Благость» приехали, и моя жена каждый день бегала на море. Почему? Потому что на фестивале все подружки встречаются. Ну, то есть у нее есть подружка, она тоже приехала на фестиваль, и они вместе бегали. Потому что одной тяжело, женщине у ней... Волевой фактор очень слабый у женщин. Но если кто-то вдохновляет ее, она может уже, ей легко. Поэтому женщины должны общаться. Алло, ты сегодня зарядку с утра делаешь? Нет. Надо сделать, ладно. Ну и я тогда с тобой сделаю, хорошо. Все, понимаете, вдохновила подружку, сама вдохновилась по дороге. Женщина — коллективное сознание. Мужчина индивидуальный. У женщин воля, сила воли, способность побеждать тоже коллективная. Вот, допустим, песочница играет, мальчик девочку обидел, дальше что происходит? Дальше она бежит к подружкам, пять подружек приходит на одного мальчика. Ты что обидел? Он один, их пять. Тяжело уже. Если не помогает подружке, значит она придет с папой. Или с мамой. Ну, то есть у женщины коллективное сознание, она всегда знает, к кому сходить. Ну, то есть она групповое воздействие, коллективное воздействие. И так устроено в этом мире, что мужик всегда будет крайним вообще. Почему? Потому что так работает сознание у женщин коллективное. Вот, допустим, мужчина с женой поругался. Дети на чьей стороне будут? Жены. Собачка в какую сторону перебежит гавкать? На сторону жены. Но вы даже не знаете, даже тараканы будут на ее стороне. Что она их кормит неосознанно. Они тоже на него будут злиться. То есть у него все против него в доме. Он один остался, понимаете? А если она разумная женщина, она вкладывает свои силы в отношения, он звонит маме, она говорит... Ты поругался с этой такой девушкой, ну, дурак, значит, твои проблемы. И мама даже на ее стороне твоя, а ее мама уж тем более на ее стороне. Она, конечно, тебя поддержит, разумно ее мама поддержит, говорит, ну, ничего страшного, не волнуйся, все нормально будет. Ну, вообще, конечно, ты ступил. Ну, то есть, видите, мужик всегда дурак. Так женщина защищает Бог. Мужчина должен как бы держаться все равно. Веда объясняет, что если говорить о том, как распределяется жизнь вообще, Мы часто очень сильно ревнуем друг друга к жизни. Вот, допустим, чему женщина мужчину ревнует? Она его ревнует к его статусу. Понимаете, она постоянно, типа, что ты себя корчишь? Ну, веди себя как бы посмирение такое, понимаете, ревнует его к статусу, таким образом рушит его. Мужчина ревнует женщину к ее желанию наслаждаться жизнью. И таким образом рушит ее. Че такое, че расслабишь, че с подружками болтаешь? Хи-хи-ха-ха постоянно, делами бы занялась. Понимаете, мы друг друга всегда рушим тем, что мы не даем друг другу отдыхать. Вот знаете почему, когда скорпионы в одной как бы плошке, их не надо закрывать. Потому что если один из них будет вылазить, остальные его затащат назад. Что у них такое сознание. Допустим, если муж пошел в спортзал, куда пошел? Займись делом. Помой полы, если время есть. Ну, что он в спортзал-то пошел? Зачем? Восстанавливаться пошел, понимаете? Потому что ему нужно восстанавливаться. Нужна энергия природы, добрых людей. Нет, нельзя дома. Жена пошла к подружке пообщаться. Зачем она с подружкой общается? Восстанавливаться. Хватит болтать, делами займись. Ну, то есть мы не даем друг другу восстанавливаться. Это что значит? Умри, как бы, на амбразуре, да? То есть стань героем рядом со мной. Погибнет смертью храбро. Это неправильное мышление, зависть. Как понять вот природу мужчины и женщины? Веды сравнивают. Женщина это как река, мужчина как берега. Река это какая река? Это же река жизни. Все течет в ней. Все отношения внутри женщины. Река жизни. Мужчина что делает? Охраняет жизнь. Он как бы берега по бокам. Какие берега размываются? Река что делает? Размывает берега. Она мужчину испытывает всегда, женщина. Размывает его. Но если она его размыла, то она растекается по полю и сама высыхает. То есть мужчина не должен размываться. То есть какие берега должны быть? Высокие достаточно и крепкие. Но не надо сжимать течение слишком сильно. Если сильно широкое течение сделать, река мельчает. Слишком много возможностей женщине дал, она как бы растеклась. Сама не знает, что ей делать. Ну, допустим, дал женщине возможность ходить на кружок рисования, пения и шитья. Она с ума сойдет, потому что она не знает, куда идти. Все можно. То есть надо дать только одно. Ну, то есть, другими словами, вот есть русло реки. Оно не должно быть слишком узким, потому что оно начинает бурлить. Ей не хватает счастья в жизни, ей нужно больше простора. И не должно быть слишком широким. Берега должны быть высокими, потому что в судьбе бывают повороты. И когда тебе плохо, у тебя и так поворот в жизни. Жена что будет делать? Она будет на тебя наваливаться, размывать тебя. То есть тебе плохо, она что будет делать? Еще хуже. И не удивляйтесь, потому что она женщина. Ну то есть, когда война идет, женщинами что делают? Отправляют их в тыл, чтобы не мешали. Потому что они... И все, и воевать невозможно. Но в семье в тыл никого не отправишь. Женщина рядом, значит, будет истерить. Когда на повороте, терпи. Ты же берег, ты крепкий. Она на тебя навалилась вот так вот. Не перетекла, значит, хороший муж будет любить. Чего нельзя делать? Нельзя ставить плотину. Вот, допустим, жена говорит, хочу туда-то. Вот у нее есть желание, она течет. Значит, течет означает, хочет быть счастливой. Она родилась для счастья, для гармонии, для счастья, для любви. То есть она течет. И все вокруг расцветает от реки, да? И леса начинают расти, дети рождаются. То есть женщина живет счастливо, все счастливы вокруг. Но обеспечь ее счастливую жизнь. Поставил плотину, будет терпеть. Будет, что будет? Копиться, копиться, копиться. Дальше есть варианты. Первое, прорывает плотину, самый лучший вариант. Второй вариант. Огибает плотину. Все равно она бурлеть потом будет. Будет злиться. Третий вариант. Переполнилась, разлилась, ушла из семьи. Тоже не вариант. Другое русло пошла. Сменила человек. Нашла себе другого. Таким образом, женщине плотину ставить не надо. Можно как бы уменьшить, если там слишком много желаний, чуть поуже сделать жизнь. Но нельзя преграждать течение. Нельзя женщине мешать жить. Допустим, будешь дома сидеть, никуда не будешь ходить. Понимаете, если женщина с детьми занимается, ей она устает от детей. Почему женщина мне говорила, маленький ребенок, 2 месяца, хочу работать. Почему она хочет работать? Потому что она устает от этого ребенка. И ей нужно действительно куда-то бежать. Но просто женщина не знает, куда бежать. Она не знает, что самый лучший способ отдыхать для женщины – это не работа, а социальная деятельность. Что такое социальная деятельность? Это когда она деньги не зарабатывает, она делает добрые дела. Вот тогда у нее отдых идет, потому что идет обмен, счастье. Она радуется всем, все радуются ей. То есть она испытывает счастье. Это социальная деятельность, это не работа. Запомнили? Работа тоже хорошо, если она творческая такая, спокойная. Женщина работает для отдыха, чтобы отдохнуть от семьи. Ей не надо там деньги зарабатывать особо. Она просто отдыхает от своей деятельности, которую она должна совершать. Это дом ее, там деятельность. Мужчина домой приходит, что делает? Отдыхает. Женщина отдыхает дома? Нет, она приходит, там работает. Это ее зона труда, дом. Поэтому женщине надо дать возможность вот этой деятельности творческой, чтобы она отдыхала. Иначе она не, ну, с ума сойдет там с детьми. Может убежать вообще от мужа из-за этого. Мужчине надо давать возможность развиваться. Пускай там ходит на какую-то секцию, еще куда-то. Не надо думать, что если мы много друг с другом общаемся, значит у нас счастье. Общение должно быть качественным. Можно просто посмотреть друг другу в глаза 5 минут, сказать что-то важное, и все, вот это уже будут отношения. Не надо думать, что мужчины и женщины должны быть одинаковые интересы. Там нет никаких одинаковых интересов. Один только интерес – это дети, семья, то, что где вы пересекаетесь, там и интересы одинаковые. А? Как? Отпуск. Ну, отпуск, да, вместе, но опять же, как вместе? Надо его, отпуск правильно проводить. Вот для этого мы сделали фестиваль «Благость». Понимаете, вы приезжаете туда на отпуск, там море есть? Есть. Хорошее питание есть? Есть. Добрые люди есть? Есть. Стоимость ниже, чем вот просто, если вы поехали, отдохнули. Куча лекций, куча тренингов, йога там, цигун, ушу, мужской клуб, женский клуб, по вечерам концерты. У детей свой фестиваль, дети заняты тоже. Вот так надо отдыхать, понимаете? Приехали, отдохнулись до 2 недели, набрали сил, поменялась парадигма, перезагрузка произошла. За 2 недели люди конкретно меняют свою жизнь. 2 раза в год проходит. Кто приезжает хоть 1 раз, он уже считает, что это самый лучший в жизни. Кто из вас приезжал? Согласны, что самый лучший отдых в жизни был? Самый лучший, вот лучше не придумаешь. Где ты лучше отдохнешь? Мы на последнем фестивале людям раздавали корки от паспорта, там написано «Паспорт счастливого человека». Ну, корки одевают на паспорт, паспорт счастливого человека. Такое тоже планируется, но будет или нет, пока неизвестно. Вы такая уже как бы шустрая. Мы еще сами не знаем, вы уже знаете. Я расскажу вам. На Иссык-Куле идет изучение, исследование. Это не будет такой же фестиваль, как «Благости». Это просто невозможно никогда. Фестиваль «Благости» очень тяжелый. Там много всего происходит. На Иссык-Куле будет просто я буду. Может, пару педагогов. И будет немного там, может, 5 дней. И там будет просто вот люди соберутся, я буду лекции читать, там помолимся вместе, потренируемся. Ну, то есть экспериментальный такой фестиваль, там может быть 300 человек, если приедет, хорошо. Но пока даже еще неизвестно, будет он или нет, мы думаем пока. Там тяжело все организовать, не так-то просто. Ладно, мои хорошие, учите, изучайте все очень глубоко. Женщина, как река, пусть течет. Это ее счастье, а семье – это жизнь женщины. Пускай она будет счастлива, самодостаточна. Не надо ее ревновать к ее расслаблению, покою, к ее отношениям с женщинами. Мужчина должен быть твердым. Не размывайте берега. Не надо пилить мужа. Он, ну, как бы, вы запилите его, и все, останетесь без мужа. Всегда человек не может быть полностью доволен близким человеком. Всегда женщина недовольна мужчиной, мужчина женщиной. Это всегда так, все так живут. Потому что хочется же больше счастья от близкого человека. Это бесконечно. Думаете, моя жена всегда довольна? Тоже нет, тоже находит. Мы, говорит, с тобой несовместимы, все, жить невозможно вместе. Все, ушла в свою комнату, начала молиться. Через 2 дня. Ой, мы такие совместимые, у нас такая гармония. Отлично. Продолжаем жить дальше. И не обращаем внимания ни на то, ни на другое. Это просто жизнь. Ладно. Садимся все вместе. Потом я еще с вами пообщаюсь, там фойе. Сегодня у нас еще вот есть фрукты. Цветы тоже принесли. Всем привет. Хорошо, что вот так вот мы делаем, да? Будете на 7 минут настраиваться, когда я в поездках, я... А? Инстаграм. Классно же, можно сесть, пожелать всем счастья. Раз в день зарядиться вместе всем, чтобы жить дальше. Yeah.